Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. Ну что, закончились солнечные ванны. Я надеюсь, витамин D вы поедали крупной, большой, глубокой ложкой. И теперь будем привыкать к тому, что небо будет висеть у нас над головой. К тому, что снова ринемся туда, где глубокий минус. Ну ладно, 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 не глубокий и не минус. Сегодня 21 все равно. А потом 17, 17, 15, 12, 12, 9, 9. И пойдет дождь. Как будто бы этих 9 мало. И при этом природу не обманешь. Там все устроено так хитро, что погода может быть любой. Но сыпет все равно с березы уже, со всего вот это пыльца. Особо это хорошо видно на черных, темных автомобилях. Видите, они уже у вас желто-зелененькие. Видите, мы уже начинаем постепенно в нос с вами говорить. Значит, пора принимать какие-то радикальные меры. А, нет, невозможно ничего принимать. У нас снова приступ недружбы с Турцией, да? Пора перебронировать все то, что вы забронировали на майские праздники на Турцию. Нужно перебронировать на что? А мы уже решили с вами. У нас с вами два направления неизбежных. Либо на восток идем, на дальний. Либо на юг, на ближний, в Крым, вот сюда. Спасаясь от пыльцы, от аллергических реакций, от всего. Но это потом. Для того, чтобы это осознать, нужно проснуться, мне кажется. И для этого из самых недр сегодняшних моторов к вашему утреннему столу. Пилюля. Вот, забирайте. Очередная неудача постигла российский Мерседес. Глобальный Рено. Ну, в каком-то смысле неудача. Российский офис Рено снабжает своих клиентов тоже информацией тревожной. На АвтоВАЗ приходит новый художник. Нет, он там называется не художник, по-моему. Как же называется эта должность? Дизайнер, вот что. Я вспомнил, он дизайном будет заниматься. Но все равно, что тот художник. А еще при довольно туманных обстоятельствах Бентли лишился крыши. Но это мы все выясним потом. Ну, в смысле, сейчас. Ну, в смысле, по ходу теперь уже наступивших моторов. Да, но для начала просыпаемся. Андрей Док, доброе утро вам. Сергей Деловой. Борщ, борщ. Приветствую, Иван, Игорь Валерьевич, Александр, Галина, доброе утро. Андрей Док, Алексей Николаевич, еще Игорь М, Тимур Джураев, Анатолий, наоборот, Дмитрий Анатольевич. Да что ж такое? Шамиль Арсланов. Иван и Рисориус с нами. Я напомню, Рисориус на Южном Урале обитает, и там сейчас плюс 4. On this mountain high, above the clouds the light still shines. А в понедельник ноль будет там, прикиньте. I take the sun from the sky, I steal the moon from the night, now I never let go. For your love. Нет, Сергей Волк, про тайканы новости не слышали. Что за новости про тайканы? Новости или слухи? Но же новостные ленты я мониторю предельно внимательно. И о тайканах что-то ничего. Ну, поделитесь. А я с вами поделюсь, в свою очередь, тоже хорошими новостями. Сергей Кочнев здесь, Сергей, еще Волк, Андрей Плотников, ваш слушатель, наша слушательница, просто Вовка и Тимофей Чупанов, Фандорин Сидо, Евгений Полосухин, Виктория Станковская, Тимофей Чупанов еще раз, слушатель 94.8, Тихий, Роман Успешный, Владимир Бес, 13-й, и еще Георгий Конькова, Бабай, Виктор, Виталий Бугаев, Маргадон, православный татарин, Елена, Антон, Соболь, Николай, 74-й. Фу. Лучшие люди планеты. Все здесь уже. Ну или почти здесь. Здесь все. Здесь почти все. Оставшиеся на подходе. Говорит МСК-бот латиницей. Наш бот-мессенджер, где я читаю ваши послания. Товарищ майор, доброе утро. Игнор Барбариса здесь. А, 135 штук тайканов продали уже в этом году. Ну, так это не новость, это статистика. Ну, в смысле, ну да, новостная статистика. Так, это хорошо? Ведь тачка-то огненная совсем. Лекс сообщает, на Варшавке в область куча служб, потому что таксист расфигачился. Ну что ж, сейчас посмотрим, где это у вас там произошло и зачем. В движении. 7373948. 7373948. Расскажите, что и где у вас произошло, если... Если таксист на Варшавке в область, я тогда не вижу, где это. У меня здесь несколько значков у развилки Варшавки и Каширки, но они как будто бы... Они как будто бы по направлению в центр стоят. А где в область-то? В область-то где? В правом ряду Нахимовский тоннель. Над Нахимовским тоннелем, что ли, это произошло? Вот единственное. Но транспорта мало, тем более по направлению из Москвы на Варшавке. Поэтому, вероятно... Пробки там нет из-за этого. А что может быть в это время, в 6 утра, тем более, если ехать по направлению в область, где совершенно свободные дороги? Может быть, переутомление, временная потеря сознания, переход в объятия Морфея и вот это вот все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Алексеевич Серпуховский. Да, все именно, мне кажется, вот именно... Те три причины, которые вы назвали, они там и случились.
А вы видели, да, эту там, аварию?
Да, проезжал минут 20 там назад. Это по направлению в область, как раз над Нахимовским тоннелем. Там, по-моему, я даже не разобрал, но, по-моему, Kia Optima. Ну, там морды нету. Вот, две машины МЧС, ДПС, две машины. Ну, там он сильно... Такое ощущение, что он как прям шел по прямой от ногатки.
И никуда и там... не поворачивал, прямо
нет,
и пошел.
Нет, никуда не поворачивал, прям четко по прямой, прям в отбойник так и вошел.
Уснул.
Вот. Ну, я думаю, что да, какой-то там
что-то. Но если Optima, слушайте, это уже тариф. Тариф должен быть комфорт плюс у Optima, правильно?
Ну, я не уверен, что таки Optima, Роман. Я понял.
Вы знаете, вот это, спасибо вам большое. Это подтверждает мои опасения и мою теорию о том, что наш тренд. Нужно избавляться от вот же тренд, кейс. Вот это все. Нужно избавляться от иностранных заморских словечек. Как использовать? Направление наших действий. Вот мы как действуем? Мы из эконома давно уже, по-моему, ушли, правильно? Из эконома. Потому что по разным причинам. Но чисто эстетическим причинам ушли из эконома. Ну, потому что как-то вот делают из чего-то такси эконом-класса, вероятно. Это не потому, что ими пользуются так. Нет, это, вероятно, их сразу так делают уже. Такими, с запахом, с таким внутри. Спертый немножечко воздух. Все время хочется проветрить его. Хочется сменить кислород внутри. Не помогает. Вот. И хорошо, если на улице тепло. А если зима? Так и не сменишь, там холодно. Потом там грязновато как-то, потому и пахнет иногда не очень. И все время приходится вступать в коммуникацию с водителем. И ладно бы коммуникация была такая, что «милый господин, не изволите ли?» А я такой: «Ну, изволю». Он такой: «Ну, спасибо, а может быть?» А я говорю: «Ну, давайте». Нет, все время приходится: «Поезжай, тварь, поезжай!» А он ты ножом хрясь изнасиловал, а ты тварь! И вот все время вот эти отношения в экономике как-то решили раздражать. Вот. И все время ты думаешь: «Да ну нафига, лучше уж чуть-чуть заплатить на 150 рублей 200 дороже, да, но пойти в комфорте». Или еще к тем 200, еще 200, и уже комфорт плюс, поехал, и все нормально. И уже какое-то время назад я предположил, что осознав, что эконом это дешево, что эконом это не так выгодно, что в экономе поезжай, тварь, вот это все. И вслед за нами подтянутся все те, кто в экономе создавали вот эти условия, на мой взгляд, не очень эстетические, на мой субъективный взгляд, не очень эстетически правильные. Они тоже, не будь дураки, поймут, что, ну, значит, нужно брать не новый Солярис, к примеру, а брать поношенную Оптиму или Сонату и тоже идти в комфорт, комфорт плюс. Там лучше, люди спокойнее. Уже во всяком случае, Эцелот по ночам бить тебя не будет и все остальное. Вот. И поэтому я думаю, ну а что, с переходом в комфорт, комфорт плюс у вас не меняются условия работы? Мне кажется, что вы должны больше отдыхать, у вас должна быть меньше нагрузка, правильно? Как-то вот это все... Но нет, от раза в раз, от ДТП к ДТП, я вижу, что действительно участвуют в этих происшествиях дорожно-транспортных автомобили совершенно разных классов такси. Вот сейчас, если эта информация верна, сейчас Оптима, а Оптима — это комфорт плюс. А комфорт плюс мы подозреваем в том, что это не просто комфорт, а комфорт и еще небольшая тележечка. То есть этот класс я бы выбирал, если бы, к примеру, отправлял куда-нибудь жену с сыном. Почему? Вообще-то, хорошо бы бизнесом пользоваться. Но у бизнеса есть одна маленькая, но неприятная черта. Бизнес не умеет ездить по выделенным полосам. Бизнес пользуется обычными автомобилями, и на выделенку обычный автомобиль не попадает. Поэтому приходится брать максимально то, что допустимо, что может ехать по выделенке, но и при этом максимально высокого качества. Как ты думаешь? И вот я бы выбирал сейчас комфорт плюс. И вот так вот бы с моей семьей, да, Оптима, вырезали человека оттуда, потому что срезана полностью крыша и срезан правый бок автомобиля с центральной стойкой и левый бок, извините, автомобиля с центральной стойкой, задней дверью, она тоже срезана, крышу. Ну, то есть отрезали МЧСовцы, приехали и вырезали водителя. Автомобиль в желтой оклейке. Kia Optima. Go написано. Вот на той части, это задняя дверь, кстати говоря, лежит. Там на тротуаре лежит отрезанная задняя дверь, и на ней Go написано, как бы: «Давай, еще давай! Не расстраивайся, что нет крыши, всмятку у тебя морда и все, ты все равно не сдавайся в любой жизненной ситуации». Ну это же жесть, ребят. Ну так и что делать дальше? Дальше что делать? Заводить своего персонального таксиста, который будет... Но это потеря всех преимуществ, которые нам дает агрегатор. Потеря преимуществ, а именно, что автомобиль к тебе приезжает в течение 3-5 минут. Это главное преимущество. Два главных преимущества. Три главных преимущества. Нет, ладно, два главных преимущества. Это отсутствие коммуникации с живым человеком. Ты никогда при заказе такси не общаешься ни с диспетчером, ни с кем, ни с водителем. Ну, в идеальном случае. Иногда, конечно, он звонит, и какой подъезд, я что-то здесь. Ты говоришь, там, дом 8, корпус 3. 8, корпус 3. Он говорит, а я у 8-го дома. Ты ему говоришь, это классно, но только это вообще другой район города, 8-й дом. У меня 8, корпус 3, говоришь ты ему. Он такой, а, да, но я не прочитал до конца, что корпус 3, что-то не обратил внимания. Сейчас буду, через 25 минут у вас. И такой, все. Ну, такие случаи бывают. Скажите, так что же мы делать будем?
Моторы.
Это вопрос. Вот что мне сейчас заказать жене с ребенком в тот момент, когда у нее физически не будет возможности сидеть за рулем? Ну, не будет возможности такой. Что мне делать? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Научите.
Дороги.
Да, научите.
Ну, к сожалению, вот эту проблему-то вы обрисовали хорошо. Учиться вас не надо. Вы сами дядька взрослый. Я скажу, как я поступаю. На самом деле, когда ребенок, дети с женой, да, управляют. Да, действительно, ничего нового я не придумал. Вы ее сейчас озвучили. У меня есть реально свой такси. Вот прям серьезно. И даже я сам, когда... Ну, как свой, не раб, а, естественно.
Понятно, это просто хороший знакомый, который, когда нужно... Но вы понимаете, что это потеря всех преимуществ, которые дает нам технологии современные. Мы откатываемся назад на 10 лет, на 15.
Роман, на миллион процентов понимаю, но иногда вот это как раз тот случай, когда стабильность чуть получше. То есть, смотрите, вот у меня все просто. То есть, как бы я ему отзваниваюсь, даже сам, когда иногда там... прибухну на работе, я говорю, так, слушай, говорю, я приблизительно в этом районе буду, через столько-столько освобожусь. Если будешь тут, то тогда заберешь. И вы знаете, всегда подъезжают, потому что уже лет, наверное, 5. Я согласен с вами, но вариант только такой. Почему? Потому что в Комфорт Плюс сейчас ушли как раз вот эти товарищи, я их сандали называю, которые с голыми ногами в этих сандальках резиновых ездят. Они и зимой, и летом, потому что они там вот воняют. И они сейчас и туда, с этих солярисов, и Киа. Вот.
Да, но это выгоднее. Ну, понятно, не дураки же мы все. Если человек видит, что можно на 2 копейки дороже в аренду взять Оптиму, а не Церата там и какой-нибудь еще что-то, а получать при этом там, на 20-30 тысяч в месяц больше, так он туда и уходит.
Роман, так точно. И вариант один, то это государство виноват. Это не мы виноваты, что мы там распустили что-то. А государство виноват. Я тысячу раз говорю эту проблему. 10-летний минимум стаж и водительское удостоверение Российской Федерации. 10 лет. 10 лет. Потому что он сейчас на отпуске ездил, он на отпуске по
Кислотку ездил. Ну, не все. Да, спасибо большое, я понял. Не все. Давайте так. Есть разные ситуации. И вот даже это ДТП, произошедшее сейчас на Варшавке, я напомню, мы говорим о ДТП на Варшавке. Очередной таксист на абсолютно ровной дороге, на абсолютно пустой, по направлению в область. Я думаю, что это и сыграло с ним злую шутку. Была бы не пустая дорога, он бы в бампер приехал кому-нибудь, и скорость была бы другой, правильно? Если бы было больше автомобилей. Нас губят пустые дороги, ребят, вот честное слово. Нам чем лучше, тем хуже. Вот пустая дорога – это зло, убивает пустая дорога. Была бы там пробочка какая-то, был бы трафик какой-то. Даже уснув бы он, приехал бы в бампер кому-то. А на хорошем автомобиле, современном автомобиле, так у него бы система сработала бы автоматического торможения, он бы сам автомобиль остановился бы. И заодно разбудил бы его, потому что торможение резкое было бы, ибо оно экстренное. Встрепенулся бы, товарищ, разбудил. Нет, на абсолютно ровной дороге, на Варшавке, после развилки с Каширкой, там, где сначала вы съезжаете двумя рядами правыми на Варшавку, а потом едете, и тут знак 80, и значит, все начинают разгоняться до 100, и потом проезжаем над Нахимовским этим проспектом, там тоннельчик внизу, и уходит дорога влево, а товарищ пошел прямо. Дорожка пошла влево, товарищ пошел прямо, вероятно, уснул. Может, сердечный приступ, не нужно огульно вот прям и под одну гребенку. Может, что-то со здоровьем случилось. Но смысл и факт остается фактом. Оптима, морды нет, крыши нет, левой стороны нет. Водительская дверь, кстати, открыта, но только потому, что срезали полностью. МЧС приехала и срезали крышу, срезали боку автомобиля. И вот это все сейчас там лежит. Я спрашиваю вас, что мы делаем для того, чтобы наши родные, близкие, мы сами оставались живыми? Алгоритм правильных действий. Правильных. Мы постепенно идем по ступеньке вверх, сбегая от вот этих ситуаций. И сначала из эконома, потом из комфорта мы убегаем в комфорт плюс. А дальше куда бежать? Дальше мы бежим туда, где потеря смысла вызывать такси, потому что вызывая бизнес, так я сам могу так поехать, стоя в пробках. Для меня такси, помимо того, что не я за рулем, это еще и возможность ехать быстро. Это аналог общественного транспорта, потому что я пользуюсь выделенной полосой. Ну, в смысле, таксист пользуется, а я пользуюсь преимуществом, которое дает движение по выделенной полосе. Заказать бизнес... Там, может, чуть безопаснее, там люди поответственнее, вероятно. Потому что, вероятно, за рулем своих автомобилей. Хотя, не знаю, может, для бизнеса они тоже арендуют эти Е-классы и все остальное. Но я не могу с ним по выделенке ехать. А что делать? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, да. Роман. Вы знаете, вот, это, вот, конечно, мое личное мнение. Все-таки... Я считаю, что вот для тех, кто любит комфорт, поставить вот в электричку вот эти комфортные сиденья, так сказать, которые...
Да будут... Почему здесь электрички? Я на электричке не могу проехать из одной точки города в другую точку города очень часто. Нет, электричка у нас... Нет, речь не об электричках. Спасибо вам большое, это очень ценное мнение. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро, говорите.
Доброе утро.
Да, ну скажите, что мы делаем? Куда мы уходим? Как мы спасаем себя и свою семью?
Павел, Москва.
Да, Павел.
Мы себя спасаем от моей семьи. На своих автомобилях просто ездим, и все.
Ну вот смотрите, я узнаю за 10 минут, какое именно исследование глаз будет у супруги. Это фактическая история, сейчас вам рассказываю. Она едет, у меня плановый прием, там нужно зрение проверить. Все, потом я узнаю, какая это будет проверка, и я понимаю, что есть заказ. Знаете, вы проверяли зрение, когда вам глазное дно смотрит? Глазное дно.
Конечно.
То есть там такие капельки капают, после которых... Да, после которых у тебя хрусталик не сжимается, не фокусируется, у тебя зрение расфокусировано. И я четко понимаю, что хорошо бы за рулем не ездить часа 2-3 после таких капелек. Хорошо бы. И значит, мне нужно... А я не могу, у меня съемка. Все. И значит, а дети еще у старшего водительского уже есть, но это еще хуже, чем... Ну, в общем, неопытный. Что мне делать? Вот что делать? Метро там, куда она едет, ближайшего нет. Маршрутки, толкаться, вот это все, коронавирус, вся история, вся эта фигня. Нет, я хочу вызвать такси. А вызывая такси, я понимаю, у меня всплывают все вот эти истории с этим совсем. С тем, что мы сейчас обсуждаем. И что?
Два варианта. Либо просить своих родных, близких. Угу. Либо довериться судьбе и ехать не меньше, чем комфорт плюс.
Так вот, комфорт плюс и влетел сейчас на Варшавке, уснул. Вы понимаете? Спасибо вам большое. Я про другое. Меня вот этот конкретный случай, всякое может быть, всякое. Мы не знаем причины этой аварии сейчас, почему он улетел. Может, он сначала умер, а потом разбился. Мы этого не знаем. Но я отмечаю, что проблемы, типичные проблемы для эконом-класса, для того класса, где люди на износ просто по 18-19 часов в сутки работают. Эти типичные проблемы перекочевали вместе за нами. Мы бежали от этих проблем, все выше, выше бежим. Они перекочевали уже во все эти высокие классы. И я хочу понять... Когда, наконец, эта проблема станет проблемой не только клиентов и пассажиров, но и властей городских или органов контролирующих, которые должны заниматься контролем настоящим. Потому что, честно говоря, мне уже достало, что это напоминает мне наркоманскую игру в города. Да мы сыграем в города. Давай. Москва. Амстердам. Москва. Амстердам. Москва. Амстердам! Фу, какая это дурацкая игра! Вот реально мне это напоминает. Они говорят, должны контролировать. Эти говорят, Так а мы не оказываем транспортные перевозки, мы агрегаторы, мы оказываем информационную поддержку. Эти говорят, окей, но нужно контролировать. Ну контролируйте, ну так мы же не оказываем транспортные услуги, мы агрегатор всего лишь, мы информационную поддержку диспетчерскую организуем. Эти говорят, да, но люди гибнут, нужен контроль, возьмитесь за это. Говорят, да, но что нам браться, мы же транспортные услуги не оказываем. Мне вчера, я съезжаю с Большого Каменного, нет, не Большого Каменного, Москворецкого, ну, в общем, этого, где застрелили нашего бывшего вице-премьера. Съезжаю с моста, и у, вы знаете, у зарядья вниз, когда уже на набережную едешь, там нет разметки там, но там две полосы, и светофор, красный, и зеленая стрелка направо, то есть, в общем-то, направо по стрелке, а по светофору налево. Мне нужно в сторону Котельнической набережной, высотки на Котельнической. Мне в ту сторону. А остальным нужно в сторону Кремля, вдоль Кремля, ехать туда, в сторону Пушкинского музея, Храма Христа Спасителя. И все нормально, вот лево принимают, но передо мной прямо вот автомобилей за 7 до светофора стоит прямо по центру полосы. Таксист. Я ему сначала мигнул, потом так аккуратненько пим, пим, так показываю, и включаю левый поворотник, включил, он в зеркало смотрит на меня и отворачивается. Смотрит и отворачивается. Я уже так пим-пим, говорю, ну мне подвинуться, за мной люди тоже хотят проехать, я держу поток, потому что тоже держусь не правой стороны, потому что 95% там уходит направо, и только 5% налево. В какой-то момент... Я так проезжаю, так протискиваюсь, смотрю в зеркало заднего, чтобы не выехать за двойной смешок, протискиваюсь и говорю, а в чем сложность подвинуться 2 метра до правой обочины? В чем сложность? Что такое? Здесь одна полоса, ты что, самый умный? Я смотрю на него. И это таксист, и он на оптиме. И я говорю... А, товарищ, а как вы попали в Яндекс? У него желтая оптима. Яндекс, номер написано, 500, что это там на двери? Я в Яндексе не работаю, говорит он мне. Окей, думаю я, все нормально. Вот, пожалуйста, ситуация. Типичный таксист в автомобиле с желтой раскраской Яндекс, с номером Яндекс, с призывом от Яндекса «Гоу, гоу, гоу, давай, давай, давай» на дверях. Внутри с пассажирами, и он мне орет, что я идиот, и что там одна полоса. Я его спрашиваю, окей, вот сейчас стрелка зеленая направо загорелась, а красный светофор для кого продолжает гореть? Закрыл окно, поехал на свое направо. Поэтому я не знаю, как выйти из этой наркоманской ситуации. Давайте решать проблему, ведь люди гибнут, власти твердят, эти... Да, но это не наша проблема, мы всего лишь агрегатор. Нет, это понятно, но люди-то гибнут. Они такие, да, но это же не наша проблема. Нет, ну это ясно, но порядок-то нужно навести. Такие, да, но мы не оказываем транспортные услуги. Да, но на ваших автомобилях написано Яндекс. На ваших автомобилях. А сервис ваш называется Яндекс.Такси. Называется ваш сервис. И поэтому что-то нужно делать. В очередной раз мы... Видим в хлам разодранный автомобиль. Мы видим, что уже в Комфорт Плюс нельзя сесть безопасно и думать, что ты получаешь действительно комфорт и действительно с небольшой тележкой. То есть услугу. Комфорт и с тележечкой плюс, которая означает. Потому что это тот же самый эконом. Ну, может быть, место для коленей в автомобиле у тебя чуть побольше. Что делать с этим, по-прежнему не знаем.
Моторы. Моторы.
6.33, мы продолжаем, и теперь о хорошем. Все, у нас ради сохранения вселенского равновесия, гармонии, еще чего-то о хорошем. Ну что же, господа из Mercedes-Benz, поддайте нам хороших новостей. Так мы соскучились. Что вообще у вас там происходит? Ну, закончилась эта полоса бесконечного повышения качества и вот этого всего, что наконец уже... Стало хорошо у вас по сравнению с прошлым годом, где 42 отзывные кампании за 9 месяцев. Да. Сейчас, секундочку. Да. Нет, Росстандарт согласовал отзывную кампанию Mercedes-Benz. Ну, не может этого быть. Ну, что вы? Ну, зачем вы меня хотите обвинить в предвзятом отношении, если же это не я там хожу с отверткой по ночам и все порчу в Мерседесе? Нет, я этого не делаю. Так вот, отзывная кампания в Mercedes снова затронула всего 4 автомобиля. В сервисные центры отправятся счастливчики, прикупившие себе GLE и GLS. Проданные у нас с 19 по 20 год. Причиной добровольной сервисной акции стала приборная панель автомобилей. Как указано на сайте ведомства, приборка, установленная на автомобилях, может не соответствовать заводской спецификации. Откуда она туда попала? То есть Петрович притащил с собой плохую приборку и говорит: возьму-ка я вот эту хорошую себе, а вот эту плохую поставлю сюда. Подробности о возможных дефектах в компании не раскрывают. Ну еще бы. На всех отозванных кроссоверах в российских сервисных центрах бесплатно заменят приборные панели. Владельцев автомобиля оповестят о подзыве по телефону или электронной почве. Почте. Кроме того, на сайте Росстандарта опубликован список ВИН-номеров, с которыми можно ознакомиться самостоятельно и записаться на обслуживание. Не знаю, не похоже, что нынешний год станет настолько же трагическим для компании Mercedes с точки зрения отзывных компаний. Но как ни крути, за неполные первые 4 месяца текущая акция уже стала 5-й для Mercedes-Benz. Предыдущие затронули тоже там, штучно автомобили GLA, потом еще что-то было, ну, неважно. В общем, у Mercedes-а все нормально, все спокойно, все хорошо, продолжается четкий контроль качества и, как следствие, вот все эти компании. Дальше, еще о хорошем. Новые Renault Logan и Sandero Stepway провалили краш-тесты Euro NCAP. Нет, ребят, все не так, ребят. Мы же договорились о хорошем, нам нужен позитив какой-то. А это совсем про другое. Ну, раз уж заговорили об этом, давайте познакомимся с новостью. Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов, в ходе которых эксперты испытали дача Renault Логан и Сандеро Степвей нового поколения. По их результатам оба автомобиля получили всего 2 звезды за безопасность. А что случилось? А что случилось при проектировании? Мне очень интересно. Что там так непоправимо было изменено в автомобиле, из-за чего настолько рухнул рейтинг безопасности? Краш-тесты третьей генерации автомобилей, премьера которых состоялась еще осенью прошлого года. Подробные детали испытаний появятся в открытом доступе уже завтра. А, вот же я вижу, смотрите, уже завтра. Это я взял накануне. Появилось даже видео этих испытаний. И теперь мы можем узнать подробности. Вот, видео опубликовано, проведенных накануне краш-тестов Sandero и Logan. Нет, Sandero Stepway и Logan нового поколения. Оба автомобиля получили одинаково отстойные 2 звезды. Так в чем же причина? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Ну, да. А что удивляться? Там тележка такая.
Нет, ну, в смысле... Ну, разные автомобили на этой тележке построены разные автомобили, и больше того, раньше, мне кажется, их рейтинг безопасности был повыше. То есть как можно ухудшить автомобиль?
Ну, как-то ухудшили, не знаю. Может быть, удлинили что-нибудь, сэкономили на металле. Роман, я вот по отзывным компаниям, вот Mercedes хвалит, да?
Мы наоборот, мы хвалим. Вы, если вы обратите внимание, я все время хвалю, потому что ведь это же контроль качества, это наоборот, это очень хорошо.
Да, вот Mercedes и сравнение, опять, я сейчас пройдусь немножко, плохо ёбки, по АвтоВАЗу.
Ага.
У них, оказывается, в конце года были проблемы с установкой бракованных головок блока цилиндра, 16 клапанов мотора, вот эти ВАЗы.
Ну, я хочу вам, да, забегая вперед, немножечко тоже сказать, что подобные проблемы с двигателями, там, с шатунами были у Porsche, к примеру, в двигателях.
Нет,
тоже.
Нет, ну, Porsche. Но самое интересное, то, что отзывных компаний, вот по дилерам разослали, у меня товарищ устроился, он говорит, письмо ездит, но машины не отзывают. Вот самое интересное, что поставили. Вот этим, наверное, отличается у вас от Mercedes.
как? Нет, у АвтоВАЗа, это заблуждение, у АвтоВАЗа тоже отзывные кампании случаются. Я не готов комментировать там, как часто отзывают, не отзывают, но они происходят. И если честно, вот говоря про АвтоВАЗ, ну мы же понимаем качество автомобилей, правильно? Ну, в смысле, не качество, а вообще класс автомобиля. Мы понимаем, что это автомобиль сверхбюджетного сегмента. И заодно мы сразу же уже готовы к сверхбюджетности в исполнении пластика, там еще чего-то. Но когда мы говорим про GLS, Mercedes, за 14 миллионов рублей, мы тоже понимаем что-то про качество, правильно?
Ну, я вот не очень согласен. Потому что
ну как?
Там, все равно же людям продается, и как бы там и безопасность.
Да нет, ну это я понял. Ну послушай, ну когда вы останавливаетесь в готеле, который расположен на цокольном этаже 9-этажного панельного дома, вы приезжаете в маленький городок и говорите, где у вас тут готель? Он говорит, да вон. Да где же? Говорит, да вот же там, видишь, подвальные окошки светятся. Вот это и есть готель наш. Вот. И вы приезжаете. И потом вы начинаете возмущаться качеством завтрака утреннего в этом отеле. А тетечка не понимает, что вам не нравится. Ну, в смысле, тетечка вот эта, которая там сидит. Она не очень понимает, чем вы недовольны. Вот. Это одно. А потом, когда вы приезжаете в Лотте, где-нибудь в Санкт-Петербурге, где маленький мерзавчик в мини-баре, маленький мерзавчик, да я сейчас свою историю расскажу, который, и сколько там, 0,2, 0,3, 0,05, 0,05, 50 миллиграмм, виски или коньяка стоят 5 тысяч рублей. То есть литр Джек Дэниелса у них стоит 100 тысяч в отеле. На секундочку, просто. Тот литр Джек Дэниелса, который стоит в аэропорту, да в любом магазине у нас 3,5-4 тысячи рублей, там стоит 100 тысяч рублей в их пересчете. Вот. Приезжайте в этот отель. И здесь вы вправе рассчитывать на качество завтраков иного уровня. Вы вправе рассчитывать в таком отеле на то, что у вас клопов не будет в постели. И постель будет чистая. И туалетная бумага будет мягкая. И будет набор зубной, там, зубной пастой и щеткой. И тапочки будут. Не вот эти вот одноразовые настолько, что еще до того, как ты их пытаешься натянуть, они уже разрываются. А хорошие мягкие. Мягкие, хорошие. Потому что когда ты за ночь там выписываешь 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч или 300 тысяч рублей за ночь в отеле, ты вправе рассчитывать на определенный уровень. Но даже не так. Ты вправе рассчитывать, что качество будет не ниже определенного уровня. Не ниже. Максимальная высота его не ограничена. Но максимальная глубина этого качества точно должна быть ограничена его ценой. Все, ниже он не может упасть. Поэтому, когда вы говорите про АвтоВАЗ, отзывную кампанию, и что это там у них пошло не так, с пластиком, еще с чем-то, мы должны понимать, что дно качества АвтоВАЗа находится на совершенно ином уровне, чем дно качества Мерседеса. Я не говорю сейчас о системах безопасности, еще о чем-то. Есть вещи бескомпромиссные, которые невозможно сравнивать. Они все во всех автомобильных брендах должны быть на одном уровне. К примеру, колеса должны быть затянуты у всех автомобилей одинаково надежно. Нельзя сказать, что ну ты купил тачку всего за 800 тысяч, понятно, у нее могут отваливаться колеса. Нет, они не могут отваливаться ни у тачки за 800 тысяч, ни у тачки за 80 миллионов. Не могут. Но есть такие вещи, которые ты понимаешь в автомобиле за 800 тысяч, и тебе сложно их понять в автомобиле за 14 миллионов. Ну, я так думаю, это я могу ошибаться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, да. Ну, вот я к тому, что, видите, мы заспорили о Мерседесе, и мне кажется, что, ну, это не здорово.
Про Рено хотелось бы пару слов сказать.
А, да, давайте наоборот же вернемся к Рено. Мы же про Рено сейчас с вами уже говорим. Давайте.
Да, Рено. Свой опыт про Рено, машины они мне не то чтобы там не нравятся или нравятся, но ужасные машины в целом. Ну и про безопасность. Нет, ну про безопасность даже речи не идет. Я вот, например, сталкиваюсь и в каршеринге с Рено, но мне приходится на них ездить. И у друзей там есть Дастер и вот тому подобное. Ну, для меня, например, эксплуатация это каждый раз какой-то вот совершенно новые ощущения в плане дискомфорта. Примерно даже элементарно на Дастере там настроить зеркала, вот это рычаг вот этой настройки, он находится под ручником.
То есть, вы про какой Дастер говорите сейчас? Про какой? Потому что
про Дастер, который вот сейчас есть.
Ведь Дастер от Дастера отличается. Но мне кажется, что управление зеркалами, стеклами же на Дастере уже давно переехало на дверь. На дверь.
Ну, если это в последнем кузове, я сейчас не знаю. Ну, вот который, значит, предыдущий. А то, что вот касается Каптюра, то есть там, я вот когда на Кашине как-то взял Каптюр летом, а это было лето, включен подогрев сидений. Ну, как бы, если кто у кого-то летом мерзнет попа, ну, как бы, это его проблема. А мне-то вот надо отключить.
Да.
И это вот, я вот ищу, где это мне отключить.
А на сиденье, да, по-моему, там сбоку на сиденье?
Да, где-то. Оно там где-то с левой стороны.
Ну, это наследие, вот это все... да. Нет, я согласен. Но здесь точно нужно, опять же, нужно понимать... Хотя нет, вот такие вещи эргономические, во всяком случае, я не готов говорить о том, что это вопрос цены. Нет, это точно не вопрос цены, это вопрос подхода к конструированию, и, вероятно, это вопрос рынков, на которых собираются сбывать эти автомобили. Ну, к примеру, Что за тачка у нас была? А, вот, я вспомнил. К примеру, та самая Elantra. Вот Hyundai Elantra. Недавно совсем познакомился с новым, седьмым уже поколением. Некоторые вещи вызывают вопросы у автомобиля. До тех пор, пока ты не начинаешь понимать, что главный рынок для этого автомобиля — Соединенные Штаты Америки. И нужно понимать тогда, что производитель, рисуя портрет среднестатистического потребителя этого автомобиля, думает вовсе не о нас. Потому что, ну как ни крути, но от нации к нации есть определенные специальные какие-то моменты в психологии, в подходах к тому, что есть качество, что есть важное, а что есть неважное в автомобиле. И поэтому, когда нам кажется, что, ну вот странно, а что же вы не учли такую вещь, вы что не знаете, к примеру, что у нас минус 40 на севере. И поэтому, когда человек должен заглушить автомобиль, потому что крышечка горловины топливного бака открывается ключом зажигания, как это было не так давно еще у тех же Renault, Логанов, там все остальное, что это неудобно в тех краях у нас, в Аймеконе где-нибудь на полюсе холода, где минус 45, минус 50, и... Никто никогда не глушит автомобили на автозаправочных станциях, когда приезжает заправляться зимой. А водитель Рено вынужден это делать, потому что иначе не откроет. Или там дубликат делать ключей, что-то делать. Ну, в общем, какие-то особенности такие есть. Так вот, я к тому, что иногда нужно понимать, что просто не про нас автомобиль, не для нас сконструировался. И то, что кажется неудобное расположение кнопочек на сиденье, может быть, вообще плевать главной целевой аудитории этого автомобиля. Его ценят за другое, а не за кнопочку. Его ценят за там, непробиваемость и неубиваемость подвески. Его ценят за простоту эксплуатации, за простоту обслуживания, что ты можешь обслужить его как угодно, где угодно. И особо проблем-то он не доставляет тебе технических. Его ценят за то, что при небольших линейных размерах вполне вместительный автомобиль, там и багажник есть, и все просто. Откинуть кресло просто, свернуть просто, помыть просто, еще что-то просто с ним сделать. Задние барабаны, вы говорите, да, барабаны задние стоят, это такая фигня. В смысле, что это не актуально. А целевая аудитория этого автомобиля, наоборот, ей нужны задние барабаны, потому что автомобиль все время эксплуатируется там, где тебе не нужно думать, по какой поверхности ты едешь. У тебя вот сейчас асфальт, а потом глина, а потом грязь, а потом песок, а потом снова грязь. И ты точно понимаешь, что барабаном по барабану вообще, по какой почве ты едешь, они не загрязняются. А диска для дисковых тормозов, этот момент важен. И потом мы же сами же начинаем рассказывать про то, что видим автомобиль, там, пробег 30 тысяч, а диски все как гребенка исцарапанные. Потому что человек любит развлечения вне асфальта, к примеру. У него колеса постоянно грязные, и он в грязи возится. А здесь барабаны как раз самое оно. то, что нужно, тормозные вместо тормозных дисков. Поэтому зачастую мы слишком много о себе думаем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Алексей Прохоров, город Москва.
Доброе утро.
Смотрите, значит, я же на персоне работал на Мерседесе, сейчас пока езжу на Шкоде, Октавия. Твоя машина Ford Focus 3 2012 года выпуска. Ручка. Вот три смены отрабатываю, сажусь в свой фокус и отдыхаю. Почему? Вот вам класс автомобилей. Или Шкоды для такси так собирают, Октавии. Вот сейчас еду на ней на работу. Ну, фокус у меня вроде, правда, резина 215 стоит. Гудеяровская, родная. Вот я реально на этой машине отдыхаю.
То есть
вот,
подвеска вот, комфортнее у фокуса. А какой фокус у вас?
Фокус 3.
Третий.
Хэтчбэк, да.
Самый распространенный тогда. Как,
72 тысячи пробег, я только колодкой до 60 поменял. Никаких с ним проблем.
Понял, хорошо, спасибо. Нет, ну, видите, это вопрос, что важнее, комфорт или управляемость. Потому что все время приходится инженерам балансировать между этими двумя составляющими. Не каждому производителю, честно скажем, удается сконструировать такую подвеску и такую настройку подвески, которая бы учитывала оба этих пожеланий, чтобы и комфорт был, и при этом управляемость. У нас, как правило, особенно в этом сегменте, если комфорт, то автомобиль болтучий. Если, ну, такой, валкий, все это, но мягенький. Если управляемость, то все, как только плохая дорога, в почках у тебя где-то отбивается. Шамиль Арсланов сообщает, что таксист, который сегодня убрался на Варшавке, так что пришлось вырезать его оттуда, был с двумя пассажирами. Если у вас есть эти данные, может быть, у вас есть еще данные об этом ДТП. Только что остановил экипаж ДПС для освидетельствования водителя такси на состояние алкогольного опьянения. Было подтверждено алкогольное 0,12 промилле. Извините, у вас что-то включился, Шамиль, у вас включился интеллектуальный ввод на телефоне и пошла абракадабра. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Игорь.
Да, Игорь.
Про Рено еще можно несколько?
Давайте, конечно, мы сейчас дойдем до, в конце концов, я хочу вернуться и сказать, что же там за проблемы у Рено с безопасностью.
Да, давайте. Смотрите, ну, я сам вот владелец Рено, и тут тоже нужно понимать, что модель рознь, те же самые «Талисман», «Латитуса».
Вот, я как раз хотел сказать, что то, что мы называем «Рено», на самом деле «Дача», румынская «Дача». А настоящие «Рено», они к нам не доезжают, к сожалению.
Разрешите, да, вот мне заострить на этом моменте. У меня «Гранд Сценик» третий, да, но вот это тоже отделочные материалы, все это совершенно другого качества. Но к нам они не идут, потому что они не выигрывают ценовую гонку здесь, как бы конкуренцию на рынке. Поэтому то, что эконом-сегмент здесь, ну, это нужно понимать, что если...
Давайте попробуем фантазировать. Роман, а почему вот они не выигрывают? Вот почему они не могут, почему корейцы могут выигрывать, а французы не могут выигрывать? Вот почему?
Ну, вот сейчас вот, кстати, не так давно про Рено говорили. Очень интересные сервисы на новые машины, да? Вот у меня родственница купила, например, сейчас недавно Рено Аркану. Там очень много вот этих облачных сервисов. Очень все удобно, включается. Но это я о другом. Для меня безопасность, смотрите, по поводу эконом-вариантов, да, вот этих Дастеров.
Да.
Вывод такой у меня был, когда я заглянул в салон и увидел, что экран мультимедиа чуть ли не на уровне кресла, сидушки кресла стоит. Я еще подумал, да, производители и конструкторы сейчас стараются как-то вынести наоборот на торпеду, чтобы у тебя только глаза вправо повернул, ты уже видишь. А здесь не то, что вправо повернуть, надо
вниз нужно опустить. Смотреть, да, вниз.
Да, это вот разговор о том, что конструкторские решения. А вот в плане то, что согласен с вами, что вы сказали, что эконом-сегмент, он ни в коем случае не должен быть небезопасным, как вы сказали, да, что колеса прикручиваются.
Конечно, есть вещи бескомпромиссные. То есть они не терпят компромисса никакого. Не может быть двух мнений по поводу тормозов.
Вот по поводу еще, вот я вам, здесь это как бы, да, можно сколько угодно говорить, но все-таки еще немножечко в защиту Рено скажу, что у нас многие люди ездят еще на старых машинах, ну, конструктивно старых, имеется в виду, да, вот вроде как Нива, да,
да,
она же там только такой фейслифтинг какой-то, да, там, то есть был такой, а по сути дела-то автомобиль там еще глубоких, там, 60-х, 70-х, когда его там придумали, это Ниву.
Да. Вот. Нет, то есть, Ниве сути, 40, на... 42 года в прошлом году исполнилось автомобиль.
Вот. 42. Ну, просто на дорогах общего пользования, если на ней ездить, я думаю, там не то, что две звезды, там все, наверное, половинка или одна будет. То есть это тоже автомобиль, скажем так, небезопасный. Но, тем не менее, видите как.
Да, нет, но просто про Ниву-то мы все, спасибо большое, абсолютно верно. Про Ниву мы все понимаем, здесь споров быть не может. Про Ниву мы знаем, что Нива это, конечно, не автомобиль для города, не автомобиль для постоянного передвижения. Нива это акция. Это акция выходного дня, это развлечение. Нива это аналог квадроцикла, но только с крышей, там мультимедиечка у тебя, когда дождь, снег идет, ты сидишь в тепле, в уюте относительном. И вот это и есть Нива, но как опять Нива? 4 на 4 сейчас это называется «Лада», потому что «Нива Тревел» — это «Шеви Нива», и это вот эти, рождена дико и приучена к городу. Так что же у нас с «Рено» в конце концов? В ходе краш-тестов Евро-НКАП новые «Логан» и «Сандеро Степвей» испытали прямым лобовым ударом, а также столкновением с движущейся тележкой на скорости 50 км в час. Кроме того, автомобили проверили жесткость конструкции боковой части кузова во время боковых столкновений от движущийся барьер с 50% перекрытием, а также при ударе о столб боком. Боком о столб. По итогам испытаний оба автомобиля получили одинаковые результаты. Безопасность взрослых пассажиров 70%. Дети 72%. Электронные системы способны защитить в экстренной ситуации в 42% случаев. В то время как для пешеходов безопасность пешеходов 41%. Накануне предварительные данные безопасности «Санрео» отметили скромное оснащение автомобилей технологиями безопасности, назвав их комплектацию термином, аккуратным термином «без излишеств». Все, аккуратный термин «без излишеств». Нужно сказать, что современный, ну, сегодняшний подход специалистов Института Евро-НКАП к безопасности и к оценке безопасности таков, что если автомобиль не оборудован рядом электронных ассистентов, то сколько бы угодно он не был хорош с точки зрения геометрии, там, того, как капот правильно сминается, зоны деформации правильно расположены и все остальное, 5 звезд ему не видать. Потому что современные стандарты безопасности включают в себя наличие электронных ассистентов, которые принимают решения автоматически, вне зависимости от воли и желания водителя. Автоматически, то есть превентивно, еще до того, как водитель что-то там пытается сделать, эти системы уже начинают работать. И вот если этого нет, а вероятно, получается, что в Логане и в Сандеро этого почему-то нет. Да, доброе утро.
Доброе утро, Роман,
да.
Владислав.
Да, Владислав, слушаю вас.
Роман, слушайте, ну мы опять же упираемся все равно в цену автомобиля, потому как все эти электронные безопасности, а особенно их разработка, это очень дорого, и это и ну, не может машина, скажем, стоимостью 1,5 миллиона обладать теми же электронными помощниками.
Нет, а я думаю, что может, почему? Нет, а тут электронных помощников-то особо, это радар и система автоматического торможения, предупреждение о столкновении и автоматического торможения, и все.
Не, но это мы говорим о таких помощниках. А если брать именно от удара, который, то есть, момент удара защищает, то есть там, соответственно, есть там автомобили, которые там и борт нужный поставят, и сами станут под удар как надо.
Ну да.
А эта машина что у нее? Ну, подушки у нее, и все. То есть там тот же самый кузов сделать, разработать и сделать. То есть изготовление кузова именно с самим как бы каркасом безопасности, достаточно жестким, при этом учесть массу автомобиля, все характеристики, ну, достаточно сложно технически.
Ну вот.
И все равно это деньги, понимаете? И разработка, сама разработка, она будет стоить гораздо дороже, чем...
Я читаю, я понял, спасибо большое. Я читаю сейчас вот отчет экспертов. Эксперты заявили, что технология аварийного торможения у «Сандеро Степвей Логан» оказалась примитивной. Система безопасности автомобиля не способна отслеживать передвижение пешеходов, велосипедистов. Распознает исключительно автомобили. Кроме того, в бюджетных моделях отсутствует функция удержания транспортного средства в полосе, что негативно скажется при резких маневрах на дороге. В то же время положительные оценки специалисты удостоили помощник торможения в аварийных ситуациях. По словам экспертов, электронная система, ассистент водителя, мог бы повысить общий рейтинг автомобиля до 4 звезд, однако из-за отсутствия других систем безопасности Сандеро, СТП и Логан не дотянули до положительной оценки. Нет, ну не получилось. Кстати, в рамках проведенных краш-тестов также были испытаны электрический Volkswagen ID4, Skoda Enyaq. И в отличие от Sandero, Stepway и Logan, электрокары, благодаря прочным конструкциям кузова, современным электронным ассистентам водителя, а также наличию фронтальных и боковых подушек безопасности, получили максимальное количество баллов. Значит, что-то здесь еще. Land Rover Defender. Еще A3, Kia Sorento, Isuzu D-Max, Seat Leon, Hyundai i10, почти все модели оказались отличниками. Это уже статистика идет по декабрьской серии краш-тестов от Euro NCAP. И все перечисленные модели были удостоены высочайшей оценки «отлично». Ну все, сейчас 7 утра, ну в смысле не все, мы продолжаем, естественно, 7 утра. Важная информация, и поедем дальше.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 апреля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, присоединяйтесь, мы будем рады. Да, это ДТП, сейчас обновлю, посмотрим, может, и не придерживает ничего. Нет, придерживает. Это ДТП на Варшавке сегодня придерживает движение. Хотя нет, не придерживает пока что в область. Я напомню, таксист сегодня улетел снова то не то в автобус, не то в стену на Варшавке после развилки с Каширкой. Серьезное ДТП, как будто бы даже с пассажирами. Еще авария там несколько с грузовиками. ДТП в обратном направлении, в сторону центра. Также до слияния с Варшавки и Каширки. Но там тоже есть ощущение, что разбирает. Нагатинская, метро Коломенская, ДТП, если ехать из центра в область. Но пока серьезных заторов я не вижу. Восточный куст магистрали. Сейчас хуже всего обстоят дела на Волгоградке и на шоссе энтузиастов. Щелковская пока едет. Нижегородка тоже пока едет. Балашиха уже красно-желтая. Островцы Октябрьские. Отсюда вот направление юго-восточное уже тяжело. И Новорязанка сегодня едет хуже Рязанского проспекта. Там в области. Что еще мы видим? Драматическое стояние из-за колоссального количества дорожных работ и ограничений, и сужений на внешней стороне МКАД от Ярославки. Даже еще до Ярославки начинает стоять внешний МКАД, и так будет делать до Алтуфьевского шоссе. Ленинградское шоссе сегодня нехорошо по направлению в центр, потому что просто много автомобилей. А также из Москвы по М-10 сложно ехать, потому что ДТП. Не доезжая до ресторана быстрого питания, вы сами знаете какого. Вот там авария, и от МКАД уже сложно. А рядом можно, но там за деньги. Еще ДТП на Бабочке, на развязке. Когда вы съезжаете с внутреннего МКАД на Ленинградку, на М-10, у вас там тоже авария. Поэтому в перспективе все это превратится в большое затруднение внутренней стороны МКАД перед Ленинградкой. Ох, братцы, как вы на юге наколотились-то там! Южное МКАДостояние между Липецкой и Варшавкой. ДТП. еще работы дорожные и еще что-то, и поэтому стоите сейчас практически от Бесединского шоссе внутренний МКАД. Так будет делать до Варшавки. И еще одно ДТП на Варшавке сразу после Пражской, между Пражской и Южной станциями метро по направлению в центр. Еще раз хочу обратить наше с вами внимание, что все это сделали не марсиане, не Пентагон, не НАТО, не военно-морские силы США. Нет, это делаем мы сами. Мы сами. Истерично, истеря в движении и в результате, вероятно, из каких-то лучших побуждений, вероятно, из-за того, что очень-очень нужно быстро и очень-очень я спешу, а в результате потеряете времени в десятки раз больше, чем можно было бы этого времени потерять, если просто спокойненько не ерзать в своей полосе, сказать себе: ну, в конце концов, ты же взрослый мужчина уже. Держи себе в руках, ну, можно успокоиться немножечко. Ну, как-то вот, ну, вдумчиво, осознанно вести себя за рулем. Но пока что не получается. Играй гормон, потому что весеннее у всех в крови. Вот и не получается. Это тоже играй. Но уже пилюля из самых недр моторов сегодняшних. Для вас просыпаемся, тестируем акустику своего автомобиля, потом снова просыпаемся, тестируем, просыпаемся, тестируем, просыпаемся, тестируем. Да, и, конечно, приходим в наш бот-мессенджер, где собираются лучшие люди планеты и оставляют свои лучшие в мире сообщения. Александр Первый, доброе утро, Самсон Самсонов. Вадим Атомный с нами, мисс Марпл. Приветствую вас, Нурик Вигажан, Сергей Казаков, Сергей Чеховский, сталкер, Серджио 22-й, еще Владислав Эдуардович, Дима Хамовники, Галина, Сергей Чеховский, сталкер, Миша BMS, Виктория Станковская тоже здесь. Алексей Черепанов, доброе утро, деревенский парень. Евген 58-й, Верунчик с нами, Сергей Трифонов и Алексей Черепанов. Еще раз Владимир Горыныч и лучшие люди планеты. В бот-мессенджере говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, здесь я читаю вас, вы читаете нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК, но только в одно слово. Радио говорит МСК. Что случилось? Я свидетель. А что случилось? 7373948. Дмитрий Гастродок с нами каждое утро. Дмитрий. Ну так это взаимно. А мы здесь все с вами тоже каждое утро. Да, Вячеслав Наркешин, в правильное место написали. И так написали, что я вижу ваше сообщение. Да, все очень хорошо. Утренний стоячок в хорошем смысле, не в плохом смысле слова. На третьем кольце у Сити внешняя сторона. Самокатчик вчера тачку поцарапал, а саги у него нет, Фондорин Седой пишет. А почка у него есть? Почечка. Хотя нет, мы не вправе об этом говорить. Это большая проблема, Фондорин. И, если честно, в ГИБДД они знают, и каждый раз, когда я пытаюсь зайти с какой-нибудь сверхоригинальной идеей, мне говорят: да погоди ты! Но без раздражения, а так, да погоди ты, деловито говорят. У нас есть вопросы, стоящие на повестке дня, очень остро. В частности, всегда говорят о самокатчиках. И вот этих ОМОНа-колесчиках. Жесть какая. Вчера на мигающий желтый, ну, в смысле, горел красный, а потом должен был зеленый включиться уже. И в этот момент, пересекая перекресток поперек, хотя зебры такой нет, которая бы позволяла ему так двигаться, этот моноколесник так пролетел, я думаю... Это, наверное, как-то, я не знаю, может, они подключаются по уже нейросвязи какой-то дистанционной прямо к голове эти моноколеса, и в результате они, знаете, что делают? Они мешают сознанию работать четко, то есть у тебя либо колесо работает, либо голова. Потому что предположить, что и голова, и колесо работают в одно и то же время, и человек может настолько не любить жизнь и настолько пренебрегать своей безопасностью, мне сложно. Ну, правда, сложно. Или жажда, жизнь ничего, а имидж все. И поэтому нужно всем показать, как хорошо ты балансируешь и можешь на одном колесе вот так пролететь через перекресток. Не знаю, но мы уже созрели. Все уже созрели к тому, чтобы серьезно заниматься самокатчиками, моноколесниками, скутеристами и всем остальным. Потому что начинается сезон, когда они станут помимо мотоциклистов реальной проблемой, нашей проблемой, реальной. Смедович вот пишет: а вот вчера со мной наравне, на моноколесе чудак ехал 90 километров в час почти что. Вот так благие намерения головастых людей, которые придумывают все эти средства передвижения, обращаются против нас же, против человечества. Ведь они же думали о чем-то хорошем, изобретая сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электросамокаты. Про что-то хорошее думали. Вот сейчас мы дадим вам, люди, еще один способ мобильности. А в результате дают еще один изощренный способ убийства себя и сломанной судьбы кому-то еще. Жесть какая. Игорь Маслов говорит: а что, мотоциклисты проблема? Ну, как вам сказать, Игорь, в тот момент, когда они проблема реально, фактическая проблема. Ну, а во все остальные моменты не, а не проблема. Головастые люди зачастую даже про деньги не думают. К примеру, вовсе не из-за денег Ньютон включился в описании всемирного тяготения и в описании законов природы. Не из-за денег, нет. И Эйнштейн тоже вовсе не из-за денег общую, а потом частную теорию относительности изобретал. Не зная, к чему это приведет, что о Хиросиме и Нагасаки он тогда не догадывался. Он просто делал это, потому что не мог не делать, иначе это разорвало бы его сознание, если бы он это не сделал. Перельман, вот лимузин пишет, опять же, тоже не из-за денег. Не, головастые делают это не из-за денег. Это потом мы все обращаем против себя.
Моторы.
Все их разработки. Вот наш атомный слушатель подтвердит. Есть у нас здесь сотрудник атомного ведомства. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Ром. Александр, Москва.
Александр, приветствую вас.
Да, согласен с вами полностью по поводу этих скутеристов, сегвеистов и тому подобное. Но вчера произошла ситуация, когда на МКАДе, это колсор первый километр МКАД, движение было не стояло, но двигались 20-30 км в час. И мне выбежал прямо посередине МКАДа мороженщик, который там продают и бегают это мороженое по космическим ценам. И потом по потоку я увидел, что их там человек 15 бегает между машинами, и из-за этого МКАД из-за них стоял еще больше, потому что они же выходит прям в левый ряд, в средний ряд и бегают. А из-за фуры не было видно, я его вчера чуть на капот не надел. Позвонил, конечно, 112, объяснил ситуацию, сказали, вызовем экипаж. Вот это тоже очень большая проблема, потому что они не только на МКАДе, я их в том году и на Ленинском проспекте видел, и на Варшавском шоссе. То есть, и они создают тоже очень опасную аварийную ситуацию.
Все, принято. Ну, в смысле, спасибо за информацию. Как это, что нужно сказать по этому поводу? Нужно все время ожидать засады какой-то. Жесть какая, ну это вообще. В общем, ребят, и целом, давайте начнем требовать уже от автопроизводителей, чтобы каждый автомобиль наш был снабжен необходимым пакетом безопасности. Каждый. Потому что ответить на все на это наше сознание не может. Оно просто не может уместить. Вот нет таких ресурсов в оперативном сознании нашем, чтобы мы контролировали все настолько. Поэтому здесь нам нужна помощь автомобилей, чтобы они сами тормозили перед этими мороженщиками. Потом такая нога механическая выдвигалась, и пендаль ему такая тш, давал. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман.
Да.
А вы знаете, вот эти головастые люди, которые изобретают электроколеса, мне кажется, их не хватает таких же головастых людей, которые создают инфраструктуру для движения. Потому что, вспомните, сколько было шум по поводу создания отдельных велодорожек,
да,
создания отдельных полос там для движения вот таких вот устройств.
Да.
А на самом деле-то во что все обернулось? Отцыганили у пешеходных и тротуаров половина полосы, провели линию и написали велодорожка. Теперь и пешеходам опасно ходить, и они там несутся, как эти лоси. Вот для них же вообще ничего не создано, на самом деле, вот для их нормального движения. А вот вспомните, шум был очень много по этому поводу.
Давайте реклама, запретим их. Давайте их запретим вообще. К черту вы бабушки. Вообще.
Ну, запретить вы запретите, а уже, мне кажется, развитие этой отрасли таково, что вы их не уберете с дорог.
Дайте облагать их транспортным налогом.
Ну, опять же, это нужны специальные люди, которые этим будут заниматься. А это они будут налог...
Не, ну, извините, если вы ерзаете по дорогам, значит, вы пользуетесь дорогами, за движение по которым необходимо платить транспортный налог.
Да нет, я абсолютно эту логику согласен с вами, конечно. То есть упорядочивать это движение нужно, но...
Наши фискальные органы, они такое находят. Такое раскапывают. Им только дай команду. Начнут, смотри, рядом будет ехать фискал на таком же колесе и говорит: «Привет, привет, привет!» Втираться в доверие, а потом чикс и квитанцию на оплату транспортного налога выдавать.
А тогда подумайте, сколько будет это устройство стоить, если вот...
Пусть оно столько и стоит, чтобы покупать его мог только человек, понимающий ответственность эксплуатации этого устройства.
А вы видели, кто на этих колесах катается?
Идиоты. Ну, в смысле, не, хорошие люди, но ведут себя как идиоты.
Ну, в общем-то, это люди, которые, в общем-то, не обладают большим финансовым достатком, на самом деле.
Ну, так вот и нужно... Спасибо вам большое. Так вот и нужно, значит, создать такие условия, при которых не каждый может себе это позволить. Мне нравится... Не, мне не нравится платить много. По аналогии с М-11, если хотите. Мне не нравится платить много, но мне нравится, что когда я выезжаю на М-11, там не очень много автомобилей. И поэтому, если там вдруг станет очень много автомобилей, я буду первым, кто будет требовать повышения стоимости проезда. Потому что я хочу, чтобы эта штуковина чем-то отличалась от бесплатных альтернатив. Чтобы я понимал, что я заплатил, так я и получил. Я заплатил, я и получил. За что заплатил? А если я заплатил, как на той же, я не знаю, где там, М4. Если ты заплатил, а потом стоишь в пробке, и ты думаешь, елки, а за что? Вот за что платил? За что? А потом оказывается, что там какие-то идиоты ударились в аварии и все остальное. Но тем не менее. Поэтому с этим колесом нужно, чтобы люди понимали, что если ты заплатил, точнее так, если ты хочешь получить вот эту свою мобильность, так будь добр платить, будь добр нести ответственность, транспортный налог выплачивать. Ну, почему нет? Ну, скажите мне, а почему нет, если ты пользуешься транспортной инфраструктурой, за которую мы платим? Мы платим. И мотоциклисты тоже платят за эту инфраструктуру. Хочешь быть с нами — плати. Не хочешь платить — не будь с нами. Нечего по нашим дорогам ерзать. Все. Решен. Закрыт вопрос. Не хочешь — не надо. Не плати. Ну и не ерзай по дорогам. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. А тогда они будут убивать нас на пешеходных переходах.
Совершенно прав. Да. Языка снял по поводу инфраструктуры.
Да.
Смотрите, на дороге общего пользования вот этих ребятишек на моноколесах пускать нельзя.
Нельзя.
В силу того, что... Это мое мнение, я могу ошибаться, но я попытаюсь обосновать.
Да.
В силу того, что эта штука, ну, неустойчива.
Да.
И при прочих там, скажем, равных условиях, если вы едете на автомобиле либо на мотоцикле, вы кое-как еще сможете удержать равновесие, наехав на какое-то там препятствие, яму, камень и так далее,
да,
то на этой штуке вряд ли.
Да.
Соответственно, ну как бы последствия будут понятны. Надо для них создавать отдельную какие-то дороги, наверное.
Надо.
Брать налоги, соответственно, но на дороге общего пользования автомобилей и мотоциклов пускать категорически.
Надо, я согласен. Давайте тогда это запретим. Вот скажите, может ли огромный океанский круизный лайнер пришвартоваться в Красногорске?
Ну, очень вряд ли, но в России может.
Нет, не может. А может ли Боинг А380 приземлиться в Красногорске?
Ну, тоже вряд ли.
Тоже, да, не может.
Вот
Значит, эти транспортные средства мы в Красногорске не используем, правильно? Потому что там нет условий для швартовки круизного лайнера. Там нет условий.
Ну, а понимаете, мы же не можем запретить людям быть счастливыми.
Можем? Вы что? Конечно, можем. Должны. Я вам больше скажу. Мы должны время от времени это делать. Государство обязано, а то и тоже начнут быть слишком счастливыми. Это что, будут ходить все улыбаться, как идиоты? Что это за общество? Работать кто будет? Заводы стоят, все счастливые ходят вокруг. Нет, нет, мы не должны этого делать. Нет, мы русские, мы угрюмые. В смысле, мы не злые. Мы сосредоточены все время. Почитайте Дюма о его приездах в Россию, почитайте других классиков, как они нас описывают. Что мы классные, мы любим погулять, но при этом мы сосредоточенные. Мы не можем изобрести что-то кардинально новое, но мы можем улучшить что-то уже известное, настолько использовать это необычным способом, что это становится буквально новым инструментом. Хотя мы берем что-то уже известное, и никто не мог даже догадаться, что это можно так использовать. А мы используем. Вот поэтому мы сосредоточенные. Чего это вы счастливыми решили быть? Вы что здесь, скажите мне, пожалуйста, в Бельгии, что ли? Или в Провансе, что вы... С чего вдруг нам быть счастливы? Да, доброе утро. Нет, нельзя, конечно.
Доброе утро.
Доброе.
Все, вот Москва,
да,
всем хорошие дороги. Ну, смотрите, на самом деле, если бы со всеми этими аппаратами продавали полис ОСАГО, было бы намного проще.
Да.
Составлять кого-то и контролировать у нас не получится.
И сразу транспортный налог нужно включить в стоимость. Сразу.
Ну, налог не налог, а как полис ОСАГО, да, чтобы в случае чего было уже заложено какая-то стоимость, которую человек, пострадавшее лицо, получит.
Да.
Тогда было бы намного проще. Да, это увеличит стоимость, уменьшит количество людей, которые потребляют этот товар, но и возникнет понимание того, что есть некая ответственность, и за это придется нести, в принципе, ответственность, да, если что-то сделаешь, на кого-то наедешь, поцарапаешь тоже машину, да,
да,
что-то еще сделаешь. За это придется уже, в принципе, априори отвечать, и было бы намного проще.
Да, согласен. Очень дельное предложение. Другое дело, что мне кажется, что все эти штуковины продаются таким хитрым образом, что весь фискальный аппарат со всем его штатом, со всей армией его гигантской не может уследить, где и как эти штуковины продаются. А картой могу заплатить? Ну, да, онлайн-перевод давай на Сбер. Сбер онлайн. Давай, переводится вот это все. Только укажи, пожалуйста, ничего не укажи, что это долг ты возвращаешь. Нет, что это не покупка, конечно, это ты возвращаешь долг сейчас. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Сашев.
Да.
А, мне кажется, очень легко это все упорядочить, вот эти моноколеса, гироскутеры.
Расскажите же, как же.
А вспомните, вот несколько лет назад, что творилось по поводу этих, как вы, скутеров.
Да.
Мопедов.
Мопедов.
Ведь это было... Они просто как кишели, как муравьи. Только ввели М1, то есть права, грубо говоря,
да,
из регистрации. Их на порядке уменьшилось. И люди в деревню приедешь, там ездили от там 12-11 лет...
Вы понимаете, в чем дело? Бабушек, тут нам нужно... Нам нужно как называть его? Моноколесобат ввести. Моноколесобат. Потому что мотобат, ну, есть, и мотоциклисты более...
Любой милиционер может остановить его, сейчас подростка.
Не может любой милиционер остановить, он 90 км в час может ехать. Как он его остановит?
Ну, это другой вопрос.
Ну, да. Я говорю, что они должны, наши полицейские, доблестные, тоже должны ерзать на моноколесах. Во-первых, это красиво. Это будет очень красиво. Во-вторых, это будет быстро. Правильно? Это, ну, потому что это, ну, реально даст, развяжет руки и ускорит ноги. Это замечательная идея. Моя, снова. Смотрите, я снова сгенерировал замечательную идею. Значит, мы их на моноколеса. Они смогут проверять регистрации и все остальное вот это вот у приезжих тоже быстро. Будут стоять и балансировать такие на моноколесе. Так будут ездить вокруг него, создавая психологическое давление. Вот так будут. И потом вдруг, проверяя документы, регистрацию, патент на работу, там все, видят... этот мотоциклист поехал, как это, этот на моноколесе. Он такой бросает регистрацию, говорит: стой здесь! Все равно же догоню, никуда не ходит. За этим. Раз ему туда. Тоже все. Пересаживаем на моноколеса наших полицейских всех. Те, кто должны пешим образом все патрулировать. Show you, go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Почтим память безвременно ушедшего на дно и унесшего с собой жизни колоссального количества пассажиров, здесь без шуток, и одного киноактера, Леонардо Ивановича Ди Каприо, «Титаника», который именно в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого своего рейса потерпел крушение в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Почти минутой вставания и минутой Селин Дион. Останься со мной! Останься со мной! Лео! Он говорит: нет! Нет, не так! Come back! Come back!
I'll be back! Вот как он сказал.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Дорожная ситуация к этому часу. В столице 3 балла пробки. Сильно затруднен ну, не то чтобы очень сильно, гораздо сильнее затруднен МКАД перед въездом по Волоколамке в город. Из-за чего? Из-за дорожно-транспортного происшествия и дорожных работ. Поэтому внешний МКАД стоит, знаете откуда? О, братцы. Внешний МКАД стоит от Лосиного острова через Ярославку, Осташковское шоссе до Алтуфьевского. Потом чуть-чуть буквально едет. И у Дмитровки уже опять начинает стоять. И сильно стоит у М11-М10. И дальше до Волоколамки. То есть вот все, что касается внешнего МКАДа на севере, не проездное. Примерно та же история, но только с внутренним МКАД на юге. Волгоградка, не удержались, и в районе Текстилей дорожно-транспортные происшествия. Поэтому от Кузьминок еще даже сильно раньше, примерно от академика Скрябина улицы, ну вот от эстакады, вы сами знаете, от какой, стоите в мертвую, просто черное все, никуда не едет никто, никогда. И вообще весь восточный куст магистрали уже нормально обрел свою обычную форму, то есть стоит в мертвую. От Королева до Енисейска и Ярославка через МКАД 3 аварии и несколько дорожных работ, поэтому там тоже чрезвычайно сложно. Вообще город плохой. Ну, в смысле, город хороший, движение плохое. И поэтому чрезвычайно оптимистично выглядят 3 балла, которые дает Яндекс. Всего лишь 3 балла. Это не очень похоже на зеленое, пишет Макс С. Продвижение где? И, где ж это? Молдогуловый, Волгоградский. Да, нет, это МКАД. Это нам по МКАДу выйдет. Не, на зеленый вообще не похоже. Не доверяйте Яндексу сейчас. Ну, в смысле, зеленому, если там что-то зеленое. Друзья, призывает лимузин, пораньше выезжайте. Просто я от Рязанки до Рублевки неспешно за 45 минут, попивая чаек из термоса, добрался. Что ли фуры буксуют на МКАД, спрашивает Сергей Васильевич. Нет, что ли нам обустраивают нашу грядущую лучшую жизнь. Нам обустраивают нашу будущую лучшую жизнь, поэтому приходится стоять. Так, возвращаясь к Рено, не все мы сказали об этом бренде. Не всю чашу испил этот бренд у нас здесь сегодня в моторах. Компания Рено скорректировала цены на популярные кроссоверы. То, что они популярные, мы это знаем, безусловно. Итак, Аркана и Каптюр подорожали на 0,7% или на 12 тысяч рублей. Не успел я только что познакомить вас с презентацией этих самых подключаемых сервисов компании Renault, сервисов, которые и позволяют вам пользоваться облачными технологиями, без подключения мобильного использовать важные для вас сервисы уже прямо в мультимедийной системе, в приложении следить за автомобилем, иметь возможность открыть, закрыть, завести, заглушить, прогреть, охладить его. Вот не успел я все это сделать и познакомить вас с ценой спецверсии, лимитированной под названием «Пульс», как она, эта спецверсия «Пульс», подорожала на величину от 0,08 до 2,1%. Или на 13-28 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Это уже второе подорожание для Каптюра и Арканы с начала нынешнего года. Цены сначала увеличились в феврале на величину от 7 до 32 тысяч рублей. И теперь вот, пожалуйста, еще небольшое подорожание. Но, с другой стороны, нам в офисе любого автомобильного представительства на это ответили бы: это не подорожание, это корректировка ценовой политики. Потому что это происходит везде, не мы такие, жизнь такая. Все. Поэтому несколько, я думаю, можно сказать слов. Прежде чем я спрошу вас, ну как вам SX4 против Peugeot? И предложу поговорить о стильных малышах. Ну, таких городских автомобилях, которые, с одной стороны, предлагают достоинство кроссовера, а с другой стороны, при этом чувствуют себя как рыба об лёд в городе. Я хочу сказать, кстати говоря, о таком же малыше, примерно, о таком же, но дерзком малыше. До российского рынка доехал, наконец, мы все его уже очень давно и долго ждали, Mini Cooper John Cooper Works. Цена на новинку стартует с отметки 2 миллиона 750 тысяч рублей. Или на 290 тысяч дороже дореформенной модели. Хэтчбэк слегка изменился внешне. Обзавелся новым экраном мультимедийной системы и расширенным списком опций. Отличить его можно никак от предыдущего. Ну, отличить может только специалист, и тот со шпаргалкой. Новые светодиодные фары. Ну, как новые. Так выглядит, как будто и не очень новые. Радиаторная решетка приобрела определенную угловатость, но все равно не угловатость. Горизонтальная вставка, воздухозаборники увеличились в размерах. Сзади появился новый диффузор. Ну, тоже едва уловимый. В зависимости от комплектации, Cooper Works получает либо 17, либо 18 колеса. Можно заказать двухцветные диски. Спортивная выхлопная система. Нержавеющая, 85 мм. Тормозная система. Тормоза очень крутые там. И вообще нужно сказать, что это ядерная штуковина. Реально ядерная. Очень задорный малыш. Очень эмоциональный. И все у него прям роскошно. И теперь у него настраиваемая подвеска. И теперь у него турбо... Ну, он и был. 2 литра, 231 лошадиная сила. Или шестиступенчатая механика. Или восьмидиапазонный автомат. Причем, смотрите, с механикой до сотни 6,3, а на автомате 6,1. Это к вопросу о том, что вы любите чувствовать автомобиль, и на механике все происходит быстрее, и вы сами все контролируете. Так-то оно может быть и так, но только на автомате теперь автомобили ведут себя гораздо бодрее и гораздо быстрее. Так, а что еще? Вот красивая новость, мне это очень понравилось, про завод АЗЛК. Теперь, безусловно, покупатели Феррари и Ламборгини оценят то, что уже оценивают владельцы Мерседес. Я напомню, что у Мерседеса снова отзывная кампания у 4 автомобилей GLE, GLS, по-моему, так. Обнаружено, что приборная панель, установленные в автомобиле, не соответствуют стандартной приборной панели и стандартам каким-то там. Поэтому ее нужно поменять. Как она туда попала? Что это за приборная панель? Откуда она взялась? Никто не знает. Но факт остается фактом. Нужно поменять местами. Плохую на хорошую сменить. Или плохую на плохую, а потом еще одну отзывную кампанию сделать. Не знаю. Но вот теперь к Mercedes, к владельцам Mercedes-Benz с восторгом могут присоединиться владельцы Ferrari и Lamborghini. Но это шутка, нет. Потому что все на самом деле не так. Все будет очень хорошо, и мы это верим в это. В технополисе Москва, расположенном в юго-восточном округе Москвы на территории бывшего завода АЗЛК, запустили производство композитных деталей для автомобилей Ferrari и Lamborghini. А также еще и Mercedes-Benz, сюда же, за компанию. Продукцию, выпускаемую на столичном предприятии, будут использовать для тюнинга. Что имеется в виду? НПО «Композит» займется выпуском. Разработка современных материалов, новая продукция включает в себя карбоновые компоненты экстерьера и интерьера, предназначенные для суперкаров Ferrari, Lamborghini, а также для модельного ряда Mercedes. Композитные детали, предназначенные для тюнинга автомобилей. Ах, вот оно в чем дело. И не будут использованы для первичной комплектации. Тогда зачем вы пришли сюда ко мне, в эти новости? И зачем вы сюда здесь только зря потратили наше время? Давайте лучше еще про деньги и про стоимость автомобилей. В России начались продажи нового Audi A3. Мне всегда интересно, начались продажи, имеется в виду прием заказов, ведь продажи-то еще, вероятно, не начались. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте.
Рамон,
да?
Я считаю, как диверсия в угоду так, западным производителям, так сказать, АЗЛК уничтожили, ЗИЛ уничтожили, и вот сейчас иностранные, так сказать, все делают в интересах иностранных.
А что АЗЛК последнее хорошее было сделано до смерти АЗЛК? Помните?
Да вы знаете, вот...
И я тоже не знаю. Нет, ну при чем здесь в угоду? Ну что АЗЛК сделал, что было сделано хорошего, современного АЗЛК? Давайте возьмем последний автомобиль, выпущенный АЗЛК какой-нибудь, и сравним, что в это время было сделано в Германии. Вот автомобили по качеству, и посмотрим, стоило ли АЗЛК продолжаться. Мы уже продолжаем жизнь одного предприятия градообразующего. Его счастье, что оно градообразующее предприятие. Иначе давным-давно уже ничего бы не было с АвтоВАЗом. Вот, поэтому, ну о чем вы говорите, какой АЗЛК? Российский офис Audi объявил о старте приема онлайн-заказов на седан и хэтчбэк А3. Пока предлагаются автомобили из приветственной серии, фиксированных комплектациях Young и Drive, которые отличаются только цветом кузова и обивкой сидений. А что вы возбудились, я не знаю, вы услышали АЗЛК буквы? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро,
да.
Роман.
Да, здравствуйте.
Михаил. Я не согласен с вами, позвольте не согласиться по поводу АЗЛК.
Пожалуйста, кажется, не согласитесь. Да.
У моего отца был москвич с узамовским двигателем, 20 лет отъездил.
Да.
И не сгнил ничего.
Не-не, ну не сгнил. Ну о чем вы говорите? Вон медный всадник будет еще 10 тысяч лет стоять и тоже не сгниет. Но что, он говорит о том, что он надежно медный. И все.
А вот современного Opel Zafira у меня был. На 70 тысячах сорвало клапанную крышку пластиковую.
Ну, просто сорвало. Потом
завел и сорвало. Вот и разница.
Ну и что? И тогда да, поэтому мы, да, мы... Вот сейчас хорошо бы нам на москвичах ездить.
Нехорошо, а потом модернизируйте завод, как все делают. Как
но
все
мы... Не, но вы видите, у нас есть один пример завода, один, на который сосредоточена вся работа государственной машины по поддержке. Все сосредоточено. Вы ездите сейчас на АвтоВАЗе?
Нет, я еду на Шкода
Октавия. А почему? Вот есть же завод, на который отечественный и все на свете. И выпускал копейки. А какие семерки потрясающие были. Автомобиль среднего класса, ВАЗ-2107. Где они?
У меня была и семерка, и копейка. Вот. И я скажу почему. Потому что я когда рассматривал Лада Веста Кросса, он стоил 900 тысяч. А Шкода Октавия 1 100 000.
Вот. Ну так вот вы ответили. Ну и как в этой связи нам нужно было поступать с АЗЛК? Это хороший автомобиль, безусловно, там и процент ручного труда был потрясающий, и они показывали невероятные результаты в ралли в Советском Союзе, раллийные успехи были, спортсмены их любили, выступали спортсмены на этих автомобилях, я знаю, в кино их часто использовали, это тоже все потрясающе. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Роман, добрый день, вот по поводу нашего автопрома как раз хотел высказаться, я вот на днях посмотрел блогера американского известного, он показывал, значит, 96-го года Toyota, 4Runner называется,
да,
модель, вот, и вы знаете, Ну вот просто настолько было обидно на это смотреть, потому что смотришь то, что... А мы вот New Travel сделали в 21-м году, или Патриота выпускаем. Ну купите уж вы лицензию, выпускайте вы эту Тойоту, которой уже 30 лет почти. Потому что ну, настолько уровень машины другой по сравнению с нашими, которые мы сейчас выпускаем, что ну просто обидно становится. Я вот на эту рекламу, что Патриотов, что Нивы, даже смотреть не могу. Вот в экран плюнуть хочется, да, когда это все видишь.
Нет, но у нас же рыночная экономика, поэтому вы можете голосовать рублем за... Не нравится? Дастер можно покупать. Не нравится Дастер,
ну,
можно...
Ну, людей ты смотришь и думаешь, ну как ты это купил? Зачем? Ну, ты же свои деньги за это отдал. Ну, просто непонятно.
Ну, а вы знаете, что... Вы понимаете, что Нива среди кроссоверов один из самых продаваемых автомобилей в России. Не, вот эта Лада 4 на 4, которой 43 года уже. Вот она,
одна еще самых... недавно у нас ВАЗ, когда выпускали, когда 21.07.05.
А напомните мне, кто придумал фразу «people have it»? Кто придумал эту фразу «people have it»?
People have it.
Вот. Я тоже не помню, надо вспомнить. Потому что эта фраза, она же ведь наряду с некоторыми утверждениями Карла Маркса, ну, там, к примеру, вот это, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли. Эта фраза, она основополагающая. People вот... Кто придумал фразу? Кто сказал эту фразу? Вы вспомните? Кто сказал? Вот. Некто Олег Титаренко. Все, я отползаю. Нет, против Олега Титаренко я никак. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, говорите же. Нет, радио сделайте, пожалуйста, тише. И все. Да, спасибо.
Богдан Титомир эту фразу придумал.
Богдан Титомир. Ну, я не знаю про Богдана Титомира. Я знаю, что Олег Титаренко это сказал. А вы думаете, что это Богдан Титомир? Олег Титаренко это
ну,
и есть?
Ну, по крайней мере, я от него слышал.
Это и есть Богдан Титомир, да.
Вот. А по поводу нашего автопрома. Да ваш мир перевернулся. Как-то мы ездили на нашей машинах и считали, что 250 тысяч это очень мало пробега.
Да.
А сейчас, когда у нас бэки, семерки пригоняют в сервис... На 100 тысяч пробега гонят масло из-под коренного мясу. Но это нормальный пробег, ребята, вы что, 100 тысяч?
Да, и вот, и правильно. Мы даже видос не можем снять, чтобы оно нормально выглядело спустя несколько десятилетий. Ну, о чем вы говорите? Посмотри на меня, делай, как я. Эй! Прямо молодость моя школьная. People have it, он говорит. Ее употребляют, когда хотят посетовать на то, что публика слушает, смотрит и читает, что дают, и не думает головой. Все. Ну, то есть, ну, понимаете, да? Ну, а если people have it, с какой стати развивать что-то? Ну, если и так все нормально употребляется. Ну, так а зачем же?
Моторы.
Вот у моего бати шестерка прошла 250 тысяч без переборки. Да. Как можно в 21-м году продавать Сузуки с салоном из 2001-го? Валерий, неправда ваша. Не из 2001-го, а с 2008-го. Ну и нет, и на самом деле даже не с 2008-го, а с 2016-го, потому что тогда мультимедийная система, это тогда же, по-моему, Витара появился у нас, вот этот компактный кроссовер. Витара перестала быть Гранд Витарой, стала снова Витарой маленькой и все такое. Это вы говорите про вчерашнее сравнение наше. Дело в том, что вчера мы с Павлом Федоровым, моим коллегой и другом, и партнером, соведущим по проекту «Выбор есть», где мы сравниваем два автомобиля. Мы вчера ваяли для вас очередной выпуск этого проекта. И в этот выпуск был включен новичок российского рынка. Новичок. Только не говорите это англичанам. Нет. Новичок российского рынка – французский автомобиль. И вот здесь как раз, но в отличие от Сандера, Сандера Степвей, от Логана, Логан должен так, наверное, нужно называть его, это действительно французский автомобиль. И если так, положа руку в область сердца, нужно сказать... что ощущается определенная разница между французским и французским автомобилем. Ну, к примеру, возьмем Аркану и возьмем тоже французский автомобиль, который называется Peugeot 2008. Я снова должен сказать, что нахожусь под глубочайшим позитивным впечатлением от этого автомобиля. То есть оно настолько, это позитивное впечатление, глубокое, что страшно сказать. Это как в картинге. Знаете, вот ты в карт садишься, и это максимально неудобный автомобиль. Ну, то есть максимально, ну, в смысле, не автомобиль, а дьявольская тележка. Максимально неудобная. Но для меня, во всяком случае. Потому что широкая кость, потому что и большой, и я тяжеленький, как пончик из путешествия на Луну. Меня ракета не поднимет. Я тяжеленький. Я тяжеленький, и в карт устроиться очень сложно. Но уж когда ты туда уместился, то дальше начинается сплошной кайф. И то, что тебе максимально неудобно, это ты потом уже понимаешь, когда выковыриваешь себя из него. Точнее, тебя выковыривают из него, из этого карта. Но пока ты в нем, ты получаешь такое удовольствие, что оно перекрывает собой все. Вот. И это 2008. Можно я признаюсь в любви к этому автомобилю? Потому что я вешу 110, и на карте все норм. И я вешу 110, и у меня не все норм. У меня, ну, 110 же могут быть заключены в разный объем лимузин. Я не знаю, в какой объем ваши 110 заключены. Но мои 110 заключены еще и в длинный объем. Он длинный так. Вот, и поэтому... Но дело не в этом. То есть посадка в Пыжике в 2008 катастрофически неудобная. Автомобиль как бы, знаете, как ретивая коняга, которому не нравится, что вместо его хозяйки, его милой, его нежной, его легкой, его вот это все... умастился какой-то грубый мужлан на него. И коняга ретивый начинает тебе показывать своим норовом все время, что он недоволен, что это ты. И это, между прочим, вот именно это мне все время меня смущает при передвижении на лошадях. То есть мне не нравится, когда транспортное средство что-то имеет в виду про меня, что-то про меня думает. И не всегда что-то хорошее. И ты понимаешь, что он думает, он принимает решения какие-то в связи со своим отношением ко мне личным. Мне это не нравится, мне это смущает, и я чувствую неуют какой-то, дискомфорт. Так вот, Пыж тоже что-то думает про меня. Он думает, какого ты сюда? Я не для того вообще. Я для нежной девушки, маленькой, хрупкой девушки. Именно поэтому здесь все так устроено, чтобы я чувствовал себя крайне неуютно. Ногу на подножку левую сложно пристроить, потому что она так расположена, что нога затекает, если полностью на полочку поставить ногу. Поэтому ставишь ее как бы не на полочку, а на пол, и тогда получается у тебя так некрасиво откинута нога левая в сторону, потому что если она не будет откинута, то руль будет уже прям, ты не сможешь руль поворачивать. Ну, то есть место, ну, неудобно. Руль очень низко. Хочется поднять его, ну, минимум сантиметров на 10. Но тогда он полностью перекроет приборку, и больше того, такой возможности физически нет, его нельзя поднимать. То есть внутри автомобиль максимально компактный, но потом, применившись уже, как-то найдя свое положение, ты понимаешь, что это настолько азартный малыш. Ой, какой он азартный, какой он эмоциональный, какой он классный, как он азартно рулится. А этот руль, как кто-то мне вчера написал в комментариях, что... работает где-то в обслуге или Peugeot 2008. Мы говорим про Peugeot 2008 и не говорим о Suzuki SX4, потому что... Ну, а что? Ну, а что там говорить? Ну, Suzuki. Ну, а что делать? Да, но Peugeot, я вам скажу. Так вот, кто-то мне написал, что... Бушида, вы, по-моему, написали, что приезжают обслуживать и очень-очень-очень часто приобретают... вертолетчики и самолетчики. Ну, то есть пилоты берут автомобиль и 3008, и 2008, и 5008. Потому что, вероятно, максимально напоминает кокпит пилотский. И это правда. То есть экран мультимедийки развернут полностью к пилоту. Клавиши управления, дублирующие то, что ты можешь делать на экране, экран тачскрин, сделаны в виде тумблеров таких самолетных, как в Ламборгини, я бы сказал даже. Вот. Но тем не менее. Руль. Ну, нет больше, по-моему, рулей таких в масс-маркете, чтобы... Он реально воспринимается как что-то среднее между самолетным и спортивным рулем, потому что усечен с двух сторон. И у него очень сложная затейливая форма баранки рулевой. То есть он усечен сверху, усечен снизу, а потом в той зоне, где на без 15-3 ты держишь прилив правильный, потом еще небольшой изгиб. Ну, в общем, чрезвычайно интересный руль. Дальше, 3D-панель. То есть он, это все, весь автомобиль — это дизайн. Причем яркий дизайн и, больше того, функциональный. Иногда в погоне за оригинальностью и за оригинальным дизайном изготовитель автомобиля забывает о функциональности, что этим будут пользоваться. Это не какой-то объект арт-мысли, который потом будет экспонироваться где-то в павильоне, и на него нужно смотреть, он должен быть красивым. Это не шоу-кар, это автомобиль для жизни. И вся эта дизайнерская штуковина должна быть четко интегрирована, точнее, во все это должна быть интегрирована функциональность. Всем этим должно быть еще удобно и просто пользоваться. И если бы я был... хотя бы на треть поменьше, то мне было бы удобно пользоваться вообще всем. А так мне удобно пользоваться всем, ну, кроме посадки. Вот, вы можете зайти и посмотреть. Я прям вот нереально много вчера наснимал с Пашей. Во-первых, в сторисах полностью интерьер можно внешне оценить автомобиля. И мне, кстати, очень интересна ваша оценка. Ваша оценка салонов, то есть интерьер, экстерьер. Оценка внешности автомобилей. И в IGTV в Инстаграме, ну, небольшой, но за 7 минут я попробовал показать все об автомобилях. Внутри, снаружи, багажники, кое-что сказать о технике, о стоимости, обо всем. Зайдите пока, посмотрите и послушайте что-то важное. «Автоводитель через УТ» называется. «Аутоводитель», одним словом, это и Инстаграм, и все на свете. Но в данном случае заходите туда и там смотрите. Как называется автомобиль еще раз? Peugeot 2008.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 15 апреля на календаре, и плюс 19 сегодня будет в столице. Не нужно надевать пуховики. Оставьте это. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях. Каждого мужчины. И не мужчины тоже, между прочим. Не уберегли сегодня Звенигородку. Опять расплескали и, не доезжая до Крылатской улицы, по проспекту Маршала Жукова, после выезда из тоннеля, дорожно-транспортные происшествия. Поэтому в страшненьком тоннеле приходится стоять. Страшный, глубокий Звенигородский вот этот тоннель. Здесь приходится стоять и... А перед МКАД вообще пробка, жесть какая, черная. От Красногорского круга очень тяжело. Смотрите, необычная авария из-за того, что в необычном месте, и поэтому неожиданно. Съезд со Звенигородки на третье транспортное кольцо на внешнюю сторону, там ДТП. А потом у Москва-Сити, не доезжая до Москва-Сити, дорожные работы. Поэтому вот в этом районе тоже тяжело. Третье транспортное кольцо от проспекта Мира до Ленинградки, внешние и внутренние, уже желтые. Больших проблем я не вижу на трешке больше, но огромные проблемы сегодня у восточного куста магистралей. Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов, Щелковская. Кстати, Щелковская лучше всех пока едет вот в этом районе. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Москва, Алексей. Да, Алексей. В районе Вегаса на внутреннем кольце стоит сломанный автомобиль аккуратнее.
А какого Вегаса? Их же несколько.
Это где Каширка? Между М4 и...
Каширка. Понял. Хорошо, спасибо. Принимается у Вегаса. И вообще внутренняя сторона здесь так себе. А у выезда Северного Бутова на внутреннем кат еще и ДТП. Вот так вот. очень похоже на контрольный выстрел. Вы и без того стоите, вот сейчас от Бесединского шоссе внутренний МКАД стоит весь до Варшавки, а теперь и дальше будете стоять, потому что ДТП образовалось чуть дальше. И между Ленинским и Боровским дорожно-транспортной на внутренней стороне Московской кольцевой. Тоже тяжело. В целом пробок насобиралось уже на 5 баллов. Так думает Яндекс. Как думает ситуационный центр организации дорожного движения, этого мы не знаем и пока что не узнаем, ибо этот счетчик продолжает у нас висеть. Ну что, мы готовы с вами продолжить о дерзких малышах разговор? Потому что мне кажется, что это интересный сегмент автомобилей, потому что мы же с вами четко понимаем, кто мы. Мы жители каменных джунглей, и эти тачки именно для нас сделаны. Кантримен их всех легко побивает. И Пежо, и Сузуки. Это Валерий пишет. Валерий, но как всегда, своя Ахиллесова пята, она его Ахиллеса была, и у Кантримена она тоже есть. И я думаю, вы догадываетесь, что это за слабое место. Если нет, ну так я вам выпукло его покажу очень скоро. А пока, тем, кто спит, предлагаю проснуться вам. С нами здесь и адрес 13, Иван Юрьевич и Александр Ковальчук. Злой змей и ваш слушатель, наша слушательница. Кватрик и Кофеман. Сергей Волк и Дмитрий Родионов. Валерий, Александр Перепелкин, Елена Перепелкина. Господа Перепелкины, состоите ли вы в личном знакомстве? Александр Первый, Иван, Андрей и Олег Измайлов тоже здесь. Алекс М, Евгений, Владимир Горыныч, Галина, Игорь 13, еще Андрей и Лимузин, Инга и Алекс, а также Айзик и Василий. Татьяна, доброе утро. Мы тоже здесь все радуемся. Это вещица. Хотя какая-то вещица, это наша пилюля традиционная. А зачем другие использовать? Ведь нужно использовать только то, что действительно доставляет удовольствие. Правда ведь? Где саморез такой поймал? Владислав Дорнович посмотрел видосик. Да, у нас не обошлось вчера без происшествий. Паша подкинул, вероятно. Настолько не хотел, чтобы его Жужуков проиграл, что подкинул. Это был не саморез, это копье какое-то по длине сантиметров, ну, 10 минимум, а то и больше. При движении эта холера стучала по диску по колесному, прикиньте. То есть наш шляпка торчала из колеса, а сам вот это копье стучало по диску внутри, там. Вот это вот такая штуковина такой длины была. То есть вчера было у нас все очень интересно. Вадим Атомный, вам тоже хорошего дня. Вадим пошел обеспечивать нашу ядерную безопасность. А мы пока продолжаем. И я читаю вас в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, вот как слышится, так и пишется. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира, другого нет, только прямой. 495-й код. Ну и трогательный наш уютный ламповый. Сегодня никем еще не использованный СМС-портал. Ну что ж, если есть, можно иногда и сюда. 925-88-88-94-8. Так, что у нас еще здесь? Напильник ловил, диск тоже проткнул им. Ну вот шиномонтажники сказали, что мы прям вот, ну вот, были в миллиметрах от того, чтобы и диск тоже пробить. Потому что эта штука, я не знаю как, ну просто на взлетке, на этой, на, это же взлетно-посадочная полоса аэродромов Быково. Всякое там, может, это, кстати, деталь от какого-нибудь прошлого самолета из прошлого прилетела и вот и вошла в колесо. Все. Поэтому вчера было весело. Но я все-таки склонен думать, что это Павел подбросил. Просто не хотел. Он все понимал, все осознавал относительно своего автомобиля. Ну и подбросил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе. Ну, всякие железки прилетают. Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Про маленький автомобиль. Да?
Давайте.
В принципе, конечно, вот, ну, размером... Я чуть постройнее вас просто, наверное. Я 100.
О.
Вот. Ну, рост
я по 190. На пути. Да? Я на пути к этому.
Ну, стремитесь, это полезно.
Да.
Вот, знаете, конечно, в маленький автомобиль главное вот себя вставить. Или как вот вложить, не знаю.
Да.
Вот я помню, однокласснику сына купил этот смарт-спортивненький такой. Вот очень хотелось покататься, но поместить смог туда только как крышу сняли. Вот по-другому не сложился.
А, спортивный, который этот низкий, да, низкий, не смарт,
да.
Именно он как-то называется, у него как-то название.
Ну, он тоже смарт, но
да.
Я вот точное название не помню,
да,
просто.
Да,
ну вот я говорю, вот в него вообще катастрофа была. Причем сказал, ребята, вынимать меня будете там все вместе.
Вот это у меня такая история была с MX-5 Маздой, когда Мазда еще устраивала чемпионат, зум-зум-челлендж, и мы там все гоняли на MX-5. И в шлеме невозможно сидеть. То есть ты в шлеме, и реально нужно крышу было откидывать. То есть
люблю делать.
Да, складывать крышу, потому что если сидишь, то ты смотришь вот так вот голова вниз, и ты из-под лобья как бы вперед смотришь, потому что голову прямо держать невозможно.
Ну, согласен, и
вот шею. Такая история. Но вот, хочу вам... Да, давайте, продолжайте.
Маленькие автомобили, конечно, вот, ну вот у меня у сына, у жены был вот Матисик. Тоже такой прикольный, когда сядешь. Ездить по городу удобно, согласен, в общем, припарковаться куда-то там все. Ну, уж очень тебя не уважают в такой машине, конечно. А вот когда я в Брюсселе попробовал сесть в Формулу-1, там можно такой вариант есть, попробовать сесть. Вот это было вообще пыткой, честно говоря. Я вот туда просто, знаете, как вот себя запихивал. Так, ну, чтобы сфотографироваться просто, прикольно было.
Да.
Вот. Ну, это вообще было экшен. То есть до конца я в него все-таки не уложился.
То есть, но самая неудобная посадка, если уж говорить об автомобилях, самая неудобная посадка... Помимо Defender'а предыдущего поколения, да простят меня любители классики, Defender это, конечно, что-то. Но самая неудобная посадка вообще в принципе, это она была в прототипе, какой это был, LMP1 или LMP2 класс. Несколько лет назад компания Nissan придумала себе прототип новый. Концептуально новой конструкции. Принципиально концептуально. Но они все сгорели там и еще не доехали до финиша вообще. Вот. Но тем не менее, там было все так устроено, что пилот, затискивая, вот втискиваясь в этот прототип, он сидел, его таз был самой нижней точкой, в смысле, вообще в принципе, его задница. Колени задраны, ноги в принципе задраны вверх, раздвинуты, вытянуты вперед, то есть ноги, ступни на уровне практически головы.
И раздвинуты так, потому что руль был между ног. Вот так вот это все, вот так вот это все выглядело. И вот в таком положении пилот должен был отъезжать свою сессию 2-3 часа, потому что это была гонка в Лимане. Марафон 24 часа. Может, сами и сожгли они эти автомобили. Неудобно было ездить, уже говорят, да хватит уже мучиться. Ну, нет, конечно. Но, в общем, посадка — это важно. Я вам так скажу. Если в двух словах об этих компактных автомобильчиках, я не знаю, что вы имеете против французов. Можете мне несколько слов сказать, что вы конкретно имеете против французов, французских французов? Не румынских французов, а французских французов. Peugeot Citroën. Ну, вот что именно аргументированно. Ну, кроме того, что нельзя покупать французские машины, кроме того, что... Это, кстати говоря, я сформулировал эту тему, что нельзя покупать тачки, чье название пишется очень не так, как произносится. Peugeot, Renault. Ну, что это такое? Как это можно покупать? Но можно, оказывается. Так вот, еще недавно я бы с легкостью к вам присоединился, а сейчас я понимаю, что Peugeot, Citroën — это стиль, это дизайн, это неплохая, я серьезно говорю, неплохая управляемость, потому что вовсе не зря там такой маленький руль, который очень сильно напоминает не то что-то среднее между самолетным штурвалом и баранкой спортивного автомобиля, а вообще-то отсылает к симрейсингу, ну то есть к рулевым колесам, которыми мы пользуемся, когда играем в тренажерах, то есть кокпит в электронных гоночках в наших компьютерах. Что с телефоном? Звонок беру, а он улетает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, Александр Одинцов.
Да, Александр.
Вот Peugeot, первое то, что хочу сказать, просто продавать очень тяжело БУ машину. Хоть она, да, она все хорошо у нее.
А почему? Вот это же и есть недоверие французам. Есть недоверие к новым французам, и есть недоверие ко вторичным французам. Вот на вторичке почему французам
недоверие? Ну, а как объяснить это другим людям? Вот сам покупаешь вроде, ну, машине год, находишь такую машину, да, хорошая, да, нравится.
Да.
Ну, полтора года, два на ней катаешься, пытаешься продать, а продается либо совсем за копейки, либо очень тяжело уходит.
Очень непонятно.
А второй момент.
Почему?
Вот Peugeot, такой, у меня был такой случай. Была машина, и при переобувке, вот, допустим, лето, ну, зима или вот осенью, весной, не можешь найти шиномонтаж, который может взять твои колеса из-за того, что диаметр, вот куда на что надевается, на вал, на балансировку.
Да.
Он только у дилера ты можешь это сделать, потому что ни в одной шиномонтажке не можешь найти, чтобы вот этот вал, ой, подходил под
это. Это какой автомобиль такой был?
Peugeot, вот это вот, как оно, 409-й, что ли, как это вот было?
408-й был, большой такой седан, да? Нет?
Ну да, но не 408, по-моему, какой-то следующий.
407 еще. Все, я понял, хорошо, 508 еще был. Но интересная история. Про вторичный рынок я знаю. Про неликвидность я знаю. Но ведь это же вопрос в том числе и к покупателям новых автомобилей. Это означает, что доверие к новым автомобилям не очень высокое. И как следствие, доверие на вторичке тоже не очень высокое. Потому что ну, сложно представить себе автомобиль, которому вы очень верите, доверяете безоговорочно, когда он новый, и не доверяете двухлетке. То есть он становится для вас хламом за два года. Я такого не очень понимаю. На Peugeot Traveler на пробеге 6 тысяч заклинила электрическую дверь, пишет Андрей. И ничего, это не страшно. У меня на пробеге 500 или 800 километров на Range Rover в версии Vogue, который, ну, это было сколько-то лет назад, заклинило тоже электропривод крышки багажника. Это ничего, это как бы заклинившая дверь, это просто механическая история, которую ты просто механически чинишь, и все. Ну, бывает всякое. Этого мало для потери доверия к бренду. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Хочу сказать в защиту того же самого Peugeot много разных слов.
Так, вот,
использую Peugeot 408, купленный в 2013 году в качестве второго автомобиля в семье.
Угу.
Вот, дизель, ручка, полностью доволен, знаете, чем? Ну, как бы недоволен, конечно, его технологическим оснащением, но доволен его расходом топлива. Супруга ездит, развозит детей там по всяким, как сказать, детским садам, школам, секциям. Вот, в чем прелесть? Вот она его заправила 2 апреля, еще не заправляли. Вот, то есть, как бы, плюсом, я не знаю, там как бы особых минусов у автомобиля нету. Как бы, посмотрев на цену вторички, я сказал, да лучше мы его оставим вторым и будем ездить и себе голову ничем не забивать.
Вот.
Поэтому, собственно говоря, это люди, скажем, которые быстро что-то меняют, потребители относятся, может быть, это самое, или у которых это единственное автомобиль в семье, это принципиально. Вот
да.
Я решил, что он будет ездить,
пусть,
пока он будет
пусть
ездить.
Катается,
на данный момент, на данный момент пробег автомобиля составляет 350 тысяч. На юг и прочие дальние расстояния я на нем сам езжу, потому что расход экономической целесообразности вообще возрастает во много раз. Особенно, если ты едешь вчетвером куда-то. Все, то есть любые билеты, они уже до 5000 километров
уже окупаются и переокупаются. Понял, спасибо большое. Все равно не понимаю, в чем проблема вторичного рынка. Я вам так скажу. Да, и у Peugeot, и у Citroën были никакущие модели. Тот самый 408, кроме клиренса и плотной подвески такой, которую сложно было взволновать чем-нибудь. Ну и размеры. Размеры. Очень много места в салоне, очень много места в багажнике. Но больше ни о чем автомобиль. И внешний дизайн ни о чем, и внутри тоже ни о чем. Но когда знакомишься вот с такими потрясающими, эмоциональными, очень яркими с точки зрения восприятия всего, всего, что ты видишь, трогаешь, вот все, работа с материалами, то, как скомпонованы в салоне эти материалы. То есть там фактур и материалов только в одной части сочетаю, вот где дверь переходит, передняя дверь переходит в панель, да, уже, которая перед пассажиром. Вот вы пассажир впереди, рядом с водителем. У вас есть дверь, а потом дверь, дверная карта, она как бы плавненько перетекает в панель торпедо. Вот. И работа с материалом. Там только я насчитал 8 или 9 фактур материалов. Атмосферная подсветка, аж какие-то мягкие материалы, какие-то под карбон твердые и точно такой же фактуры, но уже мягкие и все остальное. Плюс общий дизайн. И начинаешь как-то по-другому переоценивать эти автомобили. Но нужно сказать, что и у того же Жужуки SX4 тоже есть свои достоинства. Значит, вот что я подумал уже в конце вчерашнего дня. Вы можете посмотреть полностью, как выглядит внутри, снаружи автомобили, рассмотреть в деталях в сторисе или в IGTV, там же в Инстаграме, такой экспресс на коленке обзор быстро. Просто я походил там за 7-8 минут, и один, и второй автомобиль был показан, что они из себя представляют внутри, снаружи, характеристики основные, в том числе и цены. Значит, по сопоставимым параметрам. Значит, Suzuki SX4 и Peugeot 2008 совершенно одинаковые с точки зрения их размеров. И по длине, и по ширине, и по колесной базе, и по пространству внутри сопоставимы. Но из-за всей своей космической, из-за обилия форм всего воспринимается Peugeot внутри, конечно, чуть-чуть более скромным в размерах. То есть свободного ощущения воздуха и свободного пространства в Peugeot меньше, чем в Suzuki. В Suzuki чувствуешь себя в кроссовере, в Peugeot чувствуешь себя в хэтчбеке городском, маленьком. Каким он, по сути, и является. У Peugeot нет полного привода, только переднеприводный он может быть. Но в России вообще есть гибридная версия, она полноприводная, но это не для нас. Значит, на стороне Peugeot дизайн, эмоциональность, качество материалов отделки, дизайн как экстерьера, так и интерьера, мультимедиа возможности и гораздо больше. Ассистентов больше в Peugeot. Там контроль мертвых зон, удержание в полосе, автоматическое торможение. Причем удержание в полосе реализовано так, как уже на совсем модных немцах. То есть постепенно у водителя забирают чуть-чуть свободы автомобиль. То есть уже по умолчанию у тебя контроль рядности активирован всегда. Тебе нужно его как систему старт-стоп все время отключать, если ты не хочешь, чтобы автомобиль преследовал за тобой и держал себя в полосе. Это нужно все время отключать. То есть все, этот ассистент безопасности стал настоящим ассистентом, помощником, все время преследует за тобой. Моторчик 1.2. Вот здесь тоже могут быть вопросы. 1.2, 3 цилиндра у Peugeot. Но мы знаем, что Peugeot время от времени конструирует такие двигатели, которые становятся двигателями года в Европе или даже в мире. Так было с дизелями от Peugeot. Но вот сейчас мотор 1.2. Кто-то может сказать, что это тоже проблема. Коробка автомат шестидиапазонный, привод передний. В общем, на стороне Peugeot все, что касается дизайна, эмоциональности, ощущений, кайфа и всего вот этого, мультимедиа. Suzuki неплох. У него сидеть внутри за рулем, честно вам скажу, гораздо комфортнее, чем в Peugeot. У него просторный салон, больше воздуха. У него полный привод. У него настоящий японский мотор. Коробка та же, шестидиапазонная. У него на его стороне больше динамики. Это удивительно, но в инструментальном замере скорости разгона до 100 Suzuki раз за разом, а мы несколько тестовых заездов делали, раз за разом на корпус, на непродолжительном участке, на корпус уходил от Peugeot. Разгоняясь в итоге до сотни за 9,2. При заявленных 10,2. То есть Suzuki прямо вот какой-то ядерный агрегат с точки зрения динамики и вообще ощущений драйверских. Тоже очень хороший. Плюс полный привод. А Peugeot разогнался до сотни сразу несколько раз и сразу с одним и тем же результатом, всего лишь на 0,1 секунды, отличающимся от заявленного. Заявлено в документах 10,2, разогнался за 10,3. Ну и, наконец, самое главное, цена. Цена тоже на стороне Suzuki, потому что Suzuki торгуется... Максимальная стоимость автомобиля уже с полным приводом, 140 сил, мотор 1.6, комплектация большая, но в ней не очень много всего, но она самая максимальная. 2 миллиона 29 тысяч, извините, миллион такого уже нет. Ну и, наконец, Peugeot 2008, старт цены 1.6, финиш 2 миллиона 139, а если сиденье с массажем и премиальная кожа на поводелке салона, чтобы использовалось, так это еще плюс 90 тысяч. Вот пока вы, у вас перехватило дыхание, я по чуть-чуть отчалю. Зовут меня Роман Щукин, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.